Говорит Москва, 94,8.
Восемь часов 39 минут, четверг, 23 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Значит, подслушивали вчера. И да, мы были вчера с Лавровым и подслушивали нас. Оказывается, если увеличить звук в трансляции, звук был просто приглушен. И во время перерыва в 13 часов, когда мы ушли на новости и некоторое время не вещали, как будто бы. Но трансляция продолжалась, просто мы думали, что она будет идти без звука. Ну, во всяком случае, Маргарита Симонян сказала, что звук отключили. Но это не так. И при увеличении звука слышно было, как Симонян предлагала к Лаврову покурить и так далее, и так далее. Вот. То есть, на самом деле весь наш разговор был слышен, и Russia Today не отключили звук. Ну что, ничего особенного мы не выпытали у него. Текст на сайте, говорит Москва, вы можете послушать текст, вы можете посмотреть видео, вы можете послушать аудио, все это есть в сети, все это широко комментировалось. Но я должен сказать, что сам Лавров, с которым я впервые так долго общался, вот, потому что мы еще потом, там, минут 15 болтали, до этого, минут, все, 2,5 часа, наверное, произвел на меня впечатление человека, лишенного скорлупы. Вот Лавров оказался... Знаешь, большинство публичных людей ходят в такой броне специальной.
Да-да-да.
Понимаешь? Угу. Ну, как бы где сядешь, там слезешь. Вот большинство официальных людей имеет... Большинство официальных людей, вообще говоря, не открывается собеседнику. Они... Да я такой, говно. Вот я, например, если ты ко мне подойдешь на улице, там скажешь что-нибудь, я что-то очень дежурно отвечу и скажу, да-да, вот с этим, да, ну да. Ага, ну хорошо, ага. Вот, ну что-то такое, понимаешь, потому что я не хочу открываться, я не хочу вообще контачить, я не хочу. Но мне зачем это нафиг надо? У меня есть свой дом, мой мотоцикл там, ну и какие-то другие близкие существа. Значит, зафиг мне это нужно, понимаешь? Еще какие-то лишние люди прилипают, приклеиваются и так далее. Не хочу. А Лавров, у него нет скорлупы. Он прям на полном серьезе, вот когда говорит, он на полном серьезе говорит дико товарищески. Вот это с одной стороны, позволяет проникнуть, нанести удар, а с другой стороны, это, конечно, вызывает уважение. Понимаешь?
Да, да.
Потому что в скорлупу ты не пробьешь. Понимаешь, ты можешь мне сказать что угодно. Ты можешь абсолютно, да? И что дальше? Ну, вот я тебя послушал, смотрю, человек что-то кипятится и слова говорит. Ну и хорошо, значит, понимаешь? А Лавров, он реально, реально взаимодействует так, как будто на нем брони нет. А казалось бы, наоборот должно быть. А казалось бы, он депутат, этот самый дипломат, пойми ты.
Понимаешь? Ну, он, наверное, настоящий дипломат.
Же. Да нет же, настоящий дипломат.
Он
должен. Нет, настоящий с большой буквы. Но мне кажется, как раз настоящий дипломат должен быть в футляре. Он должен... Непонятно его, вообще непонятно. Он не должен... Он вчера, например, в конце там, сказать, там стояли, водичку пили, еще что-то. Ну, в конце подали самый перье какой-то. Я забыл, какая-то минералка была в небольших бутылках. Ну вот, и значит, ну не имеет значения. Имеет значение то, что у него в руке стакан этот с водой, да. И значит, кто-то раз на мобильный быстро щелкнул. И он вот так по-товарищески говорит: ну, послушай, ну, что ты делаешь? Ну, сейчас, вот зачем со стаканом, зачем? Я говорю: тут вода. Он говорит: ну и что? Ну вот, понимаешь, вот подскочил вот это вот сам для себя, для сети, для соцсетей. И в этом такая искренняя обида. Потому что если бы он был чиновник, если бы он был американский чиновник, например, он бы просто обратился к Маргарите Симоньян, потому что это был ее человек. И он бы сказал: Маргарита, прошу вас, воспользовавшись влиянием и административными правами, попросите вашего сотрудника и удостоверьтесь, что сотрудник удалил эту фотографию.
Да, мог бы.
Ну, и мог бы, и она бы подошла, и сама бы удалила ему в мобильнике фотографию, и все. На этом, да? И дальше бы громко сказала: я запрещаю делать фото с мобильных телефонов. Она бы сделала это легко. В Штатах легко, это вот ровно так бы и было. Да в Штатах секьюрити взяла бы этот телефон, положила бы в специальный ящик, после чего вернула бы телефон ровно такой же, но внутри все схемы выгоревшие начисто. Начисто выгоревшая схема. Со мной так делали в Штатах.
Да?
Ну да, забрали телефон, это была Nokia, положили в специальную штуку, нажали кнопку, вернули мне телефон. Как новенький. Только там сгорело все внутри, что было. Все, что было внутри, сгорело. Вот так делают в Штатах. А Лавров, он такой: ну что ты, ну зачем ты? Ну, пожалуйста, не надо. И как-то очень по-товарищески. Он разоружает этим, с одной стороны. С другой стороны, он, конечно, подпускает к себе очень близко из-за этого. И делается, мне кажется, отчасти уязвимым.
А ну взгляд вот у него грозный?
Не-не-не, он очень думающий, рефлексирующий человек.
А то брови у него все время такие насупленные.
Не-не, а как раз от того, что он постоянно думает, пытается вот вербализовать и аргументировать и так далее, и так далее. Интересно, а интересный еще парень. Вот я ему сказал откровенно, что он и Шойгу. Два человека, которые, кроме Путина, вызывают уважение из власти. Ну, я говорю: Путин, вы и Шойгу, и все. Ну, все. Ну, а кто? Ну,
нет, да.
Вот так совсем. Есть круги, в которых очень принят Медведев, Дмитрий Анатольевич. Есть круги, где очень принят Улюкаев. Есть круги, где... И так далее, да? Но так, чтобы массовая любовь народная на самом деле, это вот из министров.
Да.
Лавров и Шойгу. Очень приятно было и интересно. Ну и что, хочу еще. Я написал вчера Маше Захаровой. Маша Захарова, это, которая в МИДе вот организовывала все это, пресс-службы. Она говорит: ну как тебе, то все, потом болтали-болтали, ну там в смс-переписке, да? И потом она говорит: ну и что? Я говорю: хочу еще! Хочу, я ненасытен. Она говорит: ну скажи завтра в эфире.
Пожалуйста. А я тоже хочу, мне понравилось.
Да?
Да, очень. Чё? Я смотрела и слушала, и мне очень понравилось.
Вулкан в Чили нас не спасет, ребят. Не спасет, мне пишут. Слушайте, вот вы же говорили, что вулкан нужен, чтобы нас спасти. Спасти экономическое положение, спасти наше положение в мире, спасти вообще позиционирование России. Нужны другие бедствия, товарищи. Вулкан в Чили выбросил пепел на высоту 20 километров. Объявлен высший уровень опасности в Чили, в 900 километрах к югу от Сантьяго. Взорвался эрупция, понимаешь? Страшное извержение. Ну вот, все это красота, конечно. Но нам надо, чтобы взорвался огромный подводный вулкан у Новой Зеландии, затопив оба острова. И нам надо, чтобы взорвался Йосемитский вулкан. Гигантский, огромный, который просто снесет к чертовой матери жизнь на западе, на западном полушарии, всюду, кроме... Ну, начиная с Коста-Рики уже будет жизнь, а севернее не будет, нет. И вот это, вот что нам надо. Вот тогда наше положение, понимаешь, мы тогда... Ну, понимаешь или нет?
Да.
Какие что? Мы тогда главная ядерная держава в мире становимся, правильно? Главная ядерная держава. Но там никого не будет. Там будут какие-то суслики, хомяки, там скунсы водиться и так далее. Никого не будет. Значит, мы главная ядерная держава в мире становимся, номер один. За нами номер два Китай. Полная конфигурация мира полностью меняется. Понимаешь?
Ух ты.
Главной державой западного полушария становится Бразилия. Все, все по-другому. Заживем, тачи. Но нам вулканов в Чили мало. Нам нужно, чтобы Йосемитский шарахнул. Мне кажется, надежда всего патриотического крыла русского общества все-таки на Йосемитский вулкан.
Но мы сейчас их дымом травим. Вот так вот из Хакасии туда долетает.
Долетает, говорят, да. Слушай, странный случай, который я хотел обратить ваше внимание, и который говорит о скоротечности бытия, и хотел, кстати говоря, сказать об этом молодым ребятам. Вот молодые ребята, 30-35 лет, понимаете? Оглянитесь вокруг, из вашего класса уже кто-нибудь умер? Нет еще? Нет? Ну, скоро умрет кто-нибудь. Ну, так вот, Я так думаю.
Из друзей, да.
Да.
Есть такое.
Что, у тебя уже есть кто-то?
Да.
Кто-то
да.
уже того-сего?
Да.
А что, наркота, сердце, что?
Да, ну нет, чаще всего какие-то несчастные, да, случаи там.
Типа автомобильные?
Да, типа автомобильные аварии.
Исполняющий обязанности мэра Калуги Константин Баранов скончался прямо в автомобиле, следуя мимо дома 66 по Ленинскому проспекту. Сочетание 66 и Ленинский проспект вместе не получилось у него преодолеть, понимаешь? Значит, 49 лет парню, да? 49, ты говорила?
Да.
Ну, молодой. Ужас, кошмар. Тотчас он прямо в машине, в езде, в поездке, на заднем сидении сидит удобно, живот на коленях, все. Как нормальный человек, понимаешь, о чем я говорю? Едет домой, куда едет? В Калугу. И фигак, на тебе, нет человека. Понимаешь? Дальше. Не пьяный наверняка,
Пробки, чего бы он... пробки не было?
Нет. А чего бы он был пьяный, если, интересно, это прямо днем и все, понимаешь? Трезвый, хороший, приободренный где-то властями. Здесь он приехал по своим делам калужским. Его приободрили, сказали, медаль дадут, еще что-то, понимаешь? Бэмс, нет человека. Ну, кошмар, а?
Кошмар.
Вот так вот. Молодые, ку-ку-ля-ля. Все, кто, значит, говняется против тех, кому 90. Вам, возможно, не будет 90, товарищи. Вам, возможно, и 50 не будет. Спокойно. Уважайте возраст. Так, поехали дальше. Я хотел поговорить о чеченских боксерах. Чеченские боксеры, которые ушли с соревнования. Это же очень интересно, а? Нет?
Да. Что там такое?
Видала? Три чеченских боксера отказались выступать на международном турнире боксерского шоу «Гладиатор», потому что на стене была нарисована Аэлита из Алексея Толстого. Аэлита – это марсианская женщина. Марсианская женщина, которой дано было полюбить землянина. Она дочка диктатора марсианского. Аэлита – уходящий свет. Что-то такое в переводе.
Что же их так возмутило-то?
Они увидели ее и сказали, что это нечистая сила. Внимание. Спортсмены Висхан Мурза... Сейчас я с разгоном не смогу, а потихонечку. Спортсмены Висхан Мурзабеков, Мансур Юсупов, это я мог бы и с разгону, Апти Давтаев и их тренеры и ассистенты покинули место проведения соревнований после того, как увидели на стенах изображение героини романа... А элиты, они сочли литературный персонаж нечистой силой и заявили, что не будут выступать там, где присутствуют рисунки нечистой силы. Спортсмены покинули площадку так быстро, что им не успели прочитать Алексея Толстого. Я думаю, когда они стали собирать, они начали собирать чемоданы, уходим отсюда, уходим немедленно, здесь нечистая сила, значит, а им начали читать Аэлиту, первые строки, и, пожалуйста, значит, космический корабль, Земля рвется к Марсу, и все это, и, значит, и они такие, они послушали, ничего поняли, и убежали.
Это шайтан.
На самом деле, это разрыв культурного пространства.
Да.
Это разрыв культурного пространства. 7373948. Скажите, пожалуйста, а вы, увидев Аэлиту, например, испугались бы? Первое. Второе. А вы считаете, что этот разрыв культурного пространства всегда был? Или это приметы новой деградации? У нас никогда не было единого пространства в Советском Союзе. Никогда не было единого культурного пространства. 134-21-35. Нет, мы потеряли единое культурное пространство в рамках нынешней культурной деградации. 134-21-36. Даже и в Советском Союзе единого культурного пространства никогда не было. Всегда было Москва и Питер, и остальная, значит, вот с эти колхоз имени 22-го партсъезда. А, ну, и там Сакля, ну, в смысле, что-то такое читали, я помню, у Лермонтова про Саклю я читал. Ну, вот, стоял он Дум Великих Пол, ну, помнишь, угу. Мцыри, он стоял, Дум Великих Пол, ну, все такое. Ну, вот, значит, скажите, пожалуйста, а культурного пространства единого не было даже в Советском Союзе? Нет, оно, это 134-27-35. Оно было и утрачено. Оно утрачено в рамках деградации. 134-27-36. У меня сейчас 50 на 50, 52 на 48. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Его никогда не было, оно было и утрачено?
Алло, оно, почему оно было, оно немного утрачено, но я иронично хотел ответить вот на этот сюжет. Вы помните, как завыла собака на плакат «Сеятеля»? От Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова. Да, может быть, и они подобны этой собаке?
Не сравнивать. Вы что? Собака, между прочим, я вам напомню, нечистое животное в исламе. Поэтому оно следом за свиньей стоит. Понимаете? То есть, эта собака идет прямо за свиньей по нечистоте. Поэтому вы не должны сравнивать никогда. И вообще даже слово «собака» не должны использовать, потому что это само по себе уже кошмарно сразу. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Да нет, однозначно было культурное пространство. Я 70-го года.
Да.
Вот, и как раз где-то, ну, там, в середине 80-х занимался активным спортом. Ездил по всему Союзу, от Прибалтики до Средней Азии.
Ага.
Вот. И я должен сказать, что... было это пространство, было. Можно было со всеми коммуницировать на одном языке.
Знаете так, мне кажется, вот можно я добавлю, а вы скажете, верное мое предположение или нет. Не все были одинаково образованы, но сам культ образованности был таков, что необразованность следовало скрывать.
Соглашусь. Даже в той же Средней Азии, даже в Таджикистане, в Горном.
Да.
Удавалось с людьми находить общий язык. Да, да, у них были там свои, безусловно, там нюансы. Вот. Но в любом ауле я мог купить, простите, французскую косметику и книги Юлиана Семенова.
Да, и еще. А вот я, ну я просто почему скрываю? Я скрывал, например, свое абсолютно слабое знание классической музыки. Да? У меня исключительно слабое знание. И я скрывал это, умело скрывал лакуны. И так поступал каждый. То есть кичиться необразованностью было нельзя. Надо было скрывать необразованность. А теперь этого не нужно делать.
Да, пожалуй, что соглашусь.
Да. Сейчас не нужно скрывать необразованность. Ты можешь быть необразованным, и необразованным человеком ты можешь быть. И в этот момент, тем не менее, гордиться этим. Понимаешь? Гордиться этим.
Пагубно это.
Считаешь, что пагубно?
Да.
Ну, потому что вот в Советском Союзе ты бы скрывала необразованность. При тебе бы продекламировали поэта, и ты бы сделала такое лицо, ах, да, и попыталась сменить тему, не сказав, что ты тут. Понимаешь? То есть на любом уровне, даже простонародье вынуждено либо имитировало образованность, либо скрывало ее отсутствие. На самом деле был террор образованных людей в Советском Союзе. Это был настоящий террор. Это была диктатура образованных людей. Ты должна... при имени какого-нибудь композитора, если ты не знала ничего и не могла содержательно ответить, что, а вот у Гайдна, и ты такая... Опаньки, приехали, по Гайдну-то я плыву. И ты такая должна была сказать, ну что вы, я вот, сказать, предпочитаю все-таки Баха, да. И слушаю, вот у меня пластинки есть. Понимаешь? Вот надо было вот так как-то себя вести. Может быть, это тоже было плохо, но это было хорошо. Так, 46%. У нас вообще никогда не было единого культурного пространства. 54%. Мы потеряли единое культурное пространство в рамках нынешней деградации. Да хотите добавить что-нибудь фольклорное? Сейчас, Юрий Николаевич, пожалуйста, вот сейчас, Юрий Николаевич, и все. Алло, здравствуйте, Юрий Николаевич, прошу вас, сделайте
резюме. Добрый день.
Резюме.
Ну, вот у меня образование 10 классов, а вы знаете, я могу с кем угодно вести словесную дуэль.
Это правда, Юрий Николаевич, и вы как раз продукт советской эпохи.
Да.
Что же вы, какого же мнения вы об элите?
По поводу патриархата, отношений к женщинам.
Юрий Николаевич,
всякие бытовые дела.
Юрий Николаевич, тем не менее, давайте вернемся к элите. Она дочь диктатора, она полюбила землянина. И я говорю, что вы думаете об элите?
И таких женщин надо обязать законом, чтобы они всем желающим мужчинам, которые возбудились, глядя на них, говорили «да», предоставляли интимные услуги сразу на месте и бесплатно.
Но только на Марсе, она же марсианка.
И на Земле надо так
нет,
делать.
Нет, на Земле таких нет, Юрий Николаевич, на Земле таких нет.
Подъем в движении.
Юрий Николаевич, я же знал, что Юрий Николаевич скажет по делу. Юрий Николаевич не любит зря языком туда-сюда. Ну так, слушайте, у меня грузится этот самый Яндекс.Карты, пробки, которые они переписали этот свой сайт дивный, и он теперь вообще ничего не показывает. Вот, слушайте, 5 баллов, очень плохо в Лосином острове, и все, кто пытается свалить через Осташку от пробки в Мытищах, совершают грубую ошибку, потому что и Осташка, и Енисейка, Енисейская, потом плохие. Ну, а Енисейская еще плохая на выезд тоже из Москвы. Ленинградка очень скверно стоит. Щелчок сегодня серьезно хуже обычного. И все от Медвежьих озер и Нового городка стоит. Так, дальше. Вот весь этот узел очень плохой, соответственно, текстильщики. Очень плохо сегодня на Каширке и Андропова. Совершенно скверно. Ну, так, еще, пожалуй, должен отметить Минку, на которой пробки начинаются задолго от лесного городка и далее все время Тошниловка на Минке. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй
на друг Сережа.
Девять часов 6 минут, четверг, 23 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко.
А мои родители познакомились в консерватории, добью знаниями по классической музыке. Елена Искунцева. Елена прислала несколько сообщений. Елена прочитала только верхнее. Какая вы счастливая. Понимаете? А я вот, все-таки я же гарнизонный парнишка, сама подумайте. Вот, слушайте, про украинцев маленько. Ну, не там, что они делают, а там, что они делают, я угораю. Нет, давайте, где там они делают. Я угораю с этих украинцев, честное слово. А? Они, значит, сейчас я секундочку найду. У меня есть украинцы, которых учат пользоваться Калашниковым, американцы. И еще они учат их пользоваться гранатометом русским, советским. Это что-то запредельное вообще, просто. Значит, слушай, сейчас послушайте. Значит, что мы видим по кадру? Что мы видим по кадру, товарищи? Мы видим по кадру, как американский инструктор учит двух украинцев. Да, вот так, сейчас мы подкрутимся. Учит двух украинцев использовать советский гранатомет. Вот сейчас послушайте, как это происходит все прекрасно.
This is how you cock it, right? This is going to come up when you pull the trigger. It's going to hit this button. It's going to release the firing pin. It's going to hit the primer on the rocket. And it's going to shoot it.
Okay.
Okay? And this right here is your safety. Oh, that means fire. This way is safe.
Okay.
Окей, говорит украинец. Окей, окей, это по-украински. Хорошо. My leg, он сказал на ангельском языке украинский сказал. My leg.
Okay.
Это значит моя leg. My leg. Он все время говорит my leg. Зациклен на ногах, зациклен. Ничего, надо же руками тоже думать. Руками думать надо и ногами. One more time. Сейчас. Он нажимает, а тут ничего не вылетает. А, это они... Тренируются. Окей. Thank you, он говорит. Это американские инструкторы учат украинских сержантов, как вы знаете, пользоваться, значит, чем именно? Значит, секундочку. Так что порешают? Они есть эта фраза или? Секунду.
Our troops can see the tank, but cannot shoot in the tank.
Это является конфликтом. Они тоже так считают. Американцы тоже считают, что это является конфликтом. Видишь, идиотский русский язык. Знаешь, почему?
Почему?
Потому что они там привыкли к украинскому, а у них именно через творительный падеж все. Через «е».
Угу.
Это «е» конфликтом. Это как по-русски будет, это является конфликтом. Это по-украински правильно говорить творительным падежом. Это «е» конфликтом. Вот, они так говорят. И, значит, отсюда они по-русски начинают говорить со словом «является». Ну, и как у нас многие придурки делают тоже. Да, интересно. Значит, и потом он говорит, ну, вот мы сейчас потренируемся и поедем порешаем. То, что «е» конфликтом, порешаемо. Ось, дивись, Микола. Но как это удивительно, скажите, пожалуйста. Ведь у меня было представление, что им покажут какую-то новую технику, что им дадут что-то американское подержать в руках. И вот он сказал, настоящее, а они держат советское. Как это, что это за учеба, почему? И в чем может быть военные, скажите мне, пожалуйста, в чем же учеба? Американец учит украинских сержантов использованию русского гранатомета и русского калашника. В чем же это учеба? Я не понимаю. А что, нельзя было любого отставничка попросить советского поучить?
Да, сами они как будто не знают.
Где военные? Позвоните, пожалуйста, 7373948. Объясните мне, пожалуйста, в чем специфика? Чему могут научить? Я-то думал, что они американское оружие привезут. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Да.
Мне кажется, это вирусное видео. Типа, смотрите, нет. Мы учим их советскому оружию. Никакого иностранного оружия нет.
Да. А что, а на самом деле есть? А на самом деле есть, простите. Ну вот вы не говорите мне. То есть на самом деле есть или нет? Алло, здравствуйте.
Сергей,
да.
Здравствуйте.
Да.
Ну, вот, любому более-менее знакомому с военным делом человеку
да.
Известно, что реальным обучением занимаются в США структуры, такие близкие к силам специальных операций. Это 45-й полк рейнджеров, это частные военные компании, которые бывшие спецназовцы.
Да.
А десантники, у них всего две дивизии, это воздушно-штурмовая 101-я
да.
и 82-я воздушно-десантная. Это боевые части. Они, как правило, не занимаются обучением.
Ну, скажите, пожалуйста, значит, почему именно русское оружие?
Ну, это такой фейк, это популизм. Реально вам же не покажут, как Blackwaters обучает беспредельщиков, бывших уголовников.
То есть на самом деле есть? Водой. На самом деле есть, да. На самом деле вот. Это есть все.
Конечно есть. Но откуда возникают вещи с полотенцем и поливанием на голову, прикрытую плотным полотенцем воды? Это же понятно, это ЦРУшные фишечки.
Ну да.
Вот так же откуда возникают забрасываемые...
Скажите, ну то есть мы рано смеемся?
Конечно, рано. Для нас показывают 300 десантников, которые, возможно, там присланы для такой вот...
Дымовая завеса в сущности.
Конечно, может быть, там для эвакуации того же самого Порошенко, если начнутся вещи, связанные там с дестабилизацией внутренней,
да,
очередной
да.
феодальной войной. А реальные люди это поляки, ЧВКшники, это американцы, ЧВКшники, это те же самые британцы, со всего мира собирают беспредельщиков, обучают, как людям делать бобо и как малыми средствами решать большие задачи.
Все понял. Значит, мы рано смеемся, Эльвира. Мы смеемся, думая, что вот столь нелепы украинцы и столь нелепое обучение, которое им преподают американцы, а на самом деле это дымовая завеса, считает наш слушатель. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, украинцам надо засунуть...
7-3-7, да, прекрасная идея. Ага, здесь напишите мат. Мы обычно пишем мат.
Вчера, Коммерсант публиковал информацию с этого полигона и рассказывал, что в ближайших деревнях там запретили с 7 часов продавать и пить спиртное.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Все гораздо проще. Американцы просто сами не умеют своим оружием воевать. Они на нашем научились и теперь учат украинцев это делать.
Но это не так. Они используют трофейные Калашниковы, это известно, и очень хорошо известно. Но это не так, что они не умеют на своем оружии воевать. Вот мне кажется, что когда мы заняты бравадой, нужно тоже не перегибать палку, а?
Но...
Нет, ребят, в браваде не перегибать палку тоже важно. Понимаете, мы должны, конечно, горцевать, мы должны, конечно, высмеивать, но в какой-то момент мы должны понять, что происходит между иностранцами и украинцами там, на Украине. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас.
Алло, да.
Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Да, здравствуйте.
Сергей. Знаете, мне кажется, на самом деле, что оружие американское-то присутствует там. Вот, а это видео показывает просто то, что как они это делают, как они могут учить.
Не знаю. Одним словом, смотрите, появились несколько видосов, которые показывают, как американские инструкторы обучают в одном случае АК-47 с подствольником, в другом случае гранатомет. Гранатомет, они обучают вот этих вот хлопчиков украинских. Значит, те рассказывают, что они вот сейчас научатся отправиться на восток страны решать конфликт. И они его решат. То есть, они его решат военным образом. Мы думаем, и мне кажется, самым трезвым звонком вот этот первый наш позвонивший, который сказал, что обязательно нужно учитывать, что настоящую науку зверствовать, убивать и так далее проводят частные военные корпорации. А вот это, вот эти 300 десантников, это декорация, это камуфляж. Да, прекрасная идея. Значит, смотрите, поймали, вы слышали, что поймали парня, который ходил на работу здесь, в «Газпром», с пропуском «Газпрома», сварщик, и с удостоверением «Азова». Посмотрите, нет? Да, батальон «Азов», и там один из нацистских символов. Этого парня поймали, на самом деле его нашел, сейчас я скажу, Трушнин, по-моему. Да, Трушнин, Валентин Трушнин из РЕН-ТВ. Он просто случайно находился рядом и снял прямо в магазине. Тот доставал свой кошелек, у него пропуск «Газпрома». Вот послушайте, можно я прочитаю. Поймал сейчас Трушнин, Валентин Трушнин пишет, поймал сейчас живого бендеровца. И где бы вы думали? Прямо у себя дома. Стоит передо мной в магазине, в «Газпромовской» спецовке, покупает полторашку пива. В кошельке символ батальона «Азов». Вывел его на улице. Что говорю? Фашик, что ли? Поклонник батальона «Азов»? А он такой дерзкий. Да, говорит, поклонники, что... Да ничего, говорю, сейчас полицию тебя сдам, пусть разбираются. И сдал, сфоткал документы. Значит, видимо, Валентин Трушнин весьма не только храбрый, но и сильный физически. Значит, он у него забрал документы, сфотографировал. Работает наш герой в «Газпроме» с лесарем, но душа его с батальоном «Азов». Значит, фотографии эти вы можете увидеть. Валентин Трушнин, просто наберите в Фейсбуке «Валентин Трушнин», я адресую вас на его страницу. Впрочем, я тоже выложил и в Твиттере. Нет, выложил ли я в Твиттере, кстати говоря. Нет, по-моему, все-таки у меня не ищите. Валентин Трушнин в Фейсбуке, посмотрите. Значит, я хочу спросить вас. Скажите, а как много вы знаете здесь украинцев? Вот так, может быть, еще кто-то знает. Смотрите, вообще говоря, их становится все больше. Я в один день открываю публикации. В Московском банке задержан украинец с пистолетом и удостоверением сотрудника Следственного комитета Российской Федерации. Вот вам сообщение. 22 числа. Столичные полицейские завели уголовное дело в отношении выходца с Украины. Огнестрельное оружие у него ГЛОК. был 45 патронов, 7 мобильных телефонов, 4 украинских паспорта без фотографий, 4 украинских паспорта без фотографий, еще 2 паспорта, один гражданин России, другой гражданин Белоруссии. Кроме этого, 500 000 рублей, поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета Российской Федерации. Я читаю по news.ru.com. Как много, много их просочилось. 7373948. Как много их просочилось. Сторонников батальона «Азов», украинцев с пистолетами, с поддельными документами. Что вы можете об этом сказать? 7373948. Насколько это серьезно? Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, вообще, конечно, поражает эта информация. Я, если можно, я просто свои соображения таким
образом. Да. Совсем, совсем плохо мерцающий звук. Ну-ка, вот, может быть, вы... Нет.
Алло,
да-да-да, слушаю вас.
Да.
Нет, невезуха нам. Ей-богу, звук не качественный. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, привет, здравствуйте, Андрей 80. Да, у меня звук нормальный еще сегодня.
Да, очень хороший.
Ну вот, судя по, сейчас, допустим, двигаюсь по шоссе, да, вот судя по тому, сколько автомобилей с украинскими номерами здесь вижу, в общем-то, сделалось такое смелое предположение, что оттуда выехали, ну не то, что, конечно, кто боже, не гоже, да, выехали люди все. И поэтому встретить человека с пистолетом в Москве, тем более, да, еще и выход с Украины, я не вижу, что здесь что-то криминальное. Ну не то, что нет, криминальное есть, что-то такое, прям из ряда вон выходящее. Это,
нет, подождите, человек работает в «Газпроме», симпатизирует нацистскому легиону.
Ну, это, Сергей, ну, работа в «Газпроме» сварщиком, это равносильно вот хорошему анекдоту, что я не брошу авиацию в туалете у Шереметьево.
Ну, да.
Ну, вот это, ну, это же не «Газпромовец», согласитесь.
А он может навредить?
Это,
а он может навредить?
Будем так говорить, это наша золотозубая аудитория.
Подождите, а он может там навредить или нет?
Нет.
Нет. Нет. То есть каждый его...
Это человек, который, выпив полторашку пива, может, размахивая вот этим удостоверением где-нибудь вот в кучке там людей возле подъезда, да, вот там я знаю, там стучая себя кулаком в грудь, вот это могут, а так реально пальнуть, да он сам обделается.
Скажите, пожалуйста, ну хорошо, а мы думаем, что мы думаем, что когда они приезжают к нам сюда искать работы и бегут от призыва, мы думаем, что мы их перековываем, понимаешь?
Да.
Ну, вот, условно,
очень надеемся
вот на у это. Нас, вот у нас коллектив, неважно, мы сварщики, например, сварщики эфира, свариваем эфир к эфиру, привариваем. К нам приходит какой-то украинский хлопец, говорит, я вот у меня плохо, ребята, кстати, ну, там у нас не заладилось, вы сами знаете, сейчас проблемы. Вот, значит, этот парень начинает у нас в коллективе работать. Мы такие с ним приветливые, мы ему и печеньки, мы ему и сушечки, мы ему и то все пиццу и так далее. Правильно?
Да.
Значит, оказывается, он нас всех ненавидит. Значит, мы думаем, что мы их перековываем, а мы нисколько их не перековываем. Вот как это сочетается? Они бегут к нам.
Чтобы 20% зарплаты отправлять пожертвования Азову.
Да, они бегут к нам, чтобы найти работу. И для того, чтобы нас ненавидеть. Так это? Кто работает с украинцами? Расскажите мне о них. Алло, здравствуйте.
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 Я вот хотел на эту тему сказать. Вот у нас здесь работает, я работаю в больнице, у нас работает бригада строителей, ну, по ремонту в больнице.
Да.
Украинцы, западенцы. Так вот, они открыто нам сочувствуют, говорят, что вас дурят, что вы ничего правды не знаете, что, мол, вы там везде воюете. Ну, короче, полная это украинская пропаганда. Короче, да. Ну, и, соответственно, они поддерживают своих бандеровцев, всяких прочих там.
Да.
То есть это в открытую в Москве.
Так получается, понимаете, мы как бы помогаем в надежде, что помощь, братская помощь, то есть будет оценена. Мы-то думаем, наша идея.
А извините, там мужики по 40-50 лет, у них устоявшаяся психика. Вы взяли, что ее так легко, как детей перевоспитать. Они сами
воспитают
кого хочешь. Уже воспитали.
Бывает, дойдешь до предела какого-то и видишь, что шел неправильным путем.
Да. И вот что удивительно. Смотрите, молодежь в них не поехала на Новый год, боялась, что там их заберут в армию. У них закон до 60 лет. Но ездили старики, вернулись нормально. Как? Сейчас же закон, по-моему, там 90 дней должны быть у себя, чтобы потом вернуться к нам.
Да.
Они вернулись нормально через там 2-3 недели. То есть это что значит? За деньги они прошли границу или как?
Ой, не знаю.
А нашу границу как они прошли?
Не знаю, мне кажется, они через Белоруссию идут. Они идут на Белоруссию, потом там границы нет с Белоруссией, правильно?
Потому что таджики несчастные, они там вон поехали домой, 90 дней сидят дома, назад не могут вернуться.
Правильно, а эти через Белоруссию, через Белоруссию идут.
А у они них... в полном составе сейчас здесь вот это
там самое. Там рядом с Гомелем и... переход на Киев есть, и все. Они идут
чем,
на
Белоруссию. Чем старше, тем косятся, знаете, злобнее на нас. А вот молодые ребята, ничего, так работают, вроде бы так улыбаются, нормально.
Ага. Спасибо. Значит, я думаю, что они идут через Белоруссию. Эту дорогу ты идешь прямо по М1, доходишь до Витебск-Гомель трассы. Ну, а на самом деле это Петербург-Киев дорога, русская дорога, да. Петербург-Киев. Значит, просто надо не забывать, что страна была одна. Вот это из Петербурга. И, значит, украинцам скоро введут, что они должны будут уезжать. Но ввели разрешение им не уезжать вообще. Но если и когда введут, они спокойно будут переходить в Белоруссию. Потому что они будут въезжать в Белоруссию, с которой у них иные основания. А потом из Белоруссии без всякой границы просачиваться в Россию. А потом, ну как их ловить? Таджиков ловят по внешности. А как ловить украинцев? По наглости. Больше никак. А? Упрощенный режим пока не отменен, говорит гастарбайтер, для граждан Украины. Ну, скоро будет. При наличии патента можно и больше 90, говорит. Нет, меня беспокоит одна фигня. Значит, зачем мы помогаем украинцам, если мы им помогаем на личном уровне, на личном, государственном и личном уровне? Если это не ведет к перековыванию людей, может быть, перестать помогать им? 7373-948. 7373, все готово. Готово, эта машина готова. Этот компьютер удивительный, больше не хочет работать. Сейчас мы будем перезагружаться, секундочку. Вы думаете перезагрузить весь компьютер? Вот это да. Нет, мы только софт телефонный. Потому что если мы африканцев здесь учим, то мы навсегда получаем друзей. Ты приезжаешь в Гвинею-Бисау, и там вся верхушка, ну, во всяком случае, 10 лет назад, вся верхушка была из Советского Союза. Позвоните, пожалуйста, снова. Зачем мы здесь привечаем украинцев, если они остаются врагами? 7373-948. Я знаю, что в Гвинею-Бисау летал мой друг в 2002, что ли, году. И что такое? И он говорит, старик... Вообще, говорят, все наши люди. Вообще просто жесть. Все наши люди в руководстве. Университет дружбы народов, кто-то в Волгограде учился, кто-то еще. Просто любят нас, невозможно, говорят, просто растаскивают по гостям и все. Дико любят. Я говорю, хорошо, но мы вот привечаем африканцев. И
алло,
это
алло.
Дает результат. Мы привечаем украинцев, это не дает результат. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Да, Александр.
Я считаю, что действительно взрослых людей так быстро не перековать. Они должны пожить, должны увидеть жизнь поподробнее. Вот. А тех, кого уже не надо перековать, ну да.
Ну так давайте скажите, до какого возраста вы считаете надо отпускать и перековывать? До какого возраста?
Это очень индивидуально, но думаю, что после 30 сложнее.
После 30? Я думаю, после 12 уже.
Да нет, это, ну как, я по себе сужу, конечно, но думаю, да. Что вот там, когда появляется семья, первые дети, вот тогда уже сложно перековывать.
Спасибо. Мы привечаем здесь людей разных народностей, разных народов, и мы получаем в их... лице союзников России, друзей России, людей, которые благодарны России за помощь. Всегда, если только речь не идет об украинцах, которые неблагодарны и даже работая здесь, продолжают ненавидеть. «Не могу дозвониться, в доме работает муж и жена из Украины, муж стрижет кусты, жена прибирает в доме», — говорит Тимур. «И вот вчера я увидел у нее брелок, свастика на ключах». Свастика на ключах. Конечно. Значит, когда надо будет, воткнет нож просто. Тимур, а что не дозвонить? Вы мне напишите последние цифры, и я для вас подержу линию. А? А вы уверены, что их надо перековывать? Так их надо перековывать или выгонять? Понимаете? Брат жены хохол называет Путина Гитлером, а сам ездит к нам на заработки. Задолбал, бесполезно спорить. Пишет нам 60-й. Чем меньше интеллект, тем легче перековка. Не знаю... Мне кажется, что интеллект для перековки нужен. Как раз тупость, если мозг состоит из кости, не позволяет убеждать. И отсутствие чувства благодарности, неспособность испытывать чувство благодарности. Напишите мне, украинцы не воспринимают помощь, они считают, что мы им должны. Это правда. Ты знаешь, в 91-м году какая была пропаганда?
Какая?
Ну вот абсолютно живая и до сих пор живая украинская пропаганда заключается в том, что русские нахлебники, вот я сейчас серьезно говорю, не падай, русские нахлебники, ленивые алкоголики, которых кормит Украина, всегда всю жизнь кормила, много веков кормила Украина, а русские пьяные валяются, храпят, как свиньи, где-то по кюветам, по лужам, значит, и хрюкая, вот ползут в дом, а жрут щи с тараканами, значит, а украинцы их кормят.
И еще газ зажимают.
А украинцы их кормят. Вот в этом суть украинской пропаганды. Ведь в 91-м году я ровно с этим сталкивался. Суть украинской пропаганды ровно в этом. Фроги, я вижу ваш звонок. К сожалению, осталось 15 секунд, я уже не успею. Значит, в 91-м году активнейшее, зачем нам кормить Россию? Зачем ленивых пьяниц кормить, которые жрут щи с тараканами, неряхи, вонючие пьяницы, а мы хорошие, мы будем процветать, и мы должны сбросить с себя иго России. Вот это я помню 91-й год очень хорошо, как сейчас, понимаешь? Значит, эта пропаганда до сих пор у них живет. Они всех кормят, они хорошие, а мы пьяные подонки. Вот их главная идея. Погнали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
9:35, микрофон Эльвира Хасаншина. Укрупнять и увольнять. Такой материал сегодня публикует «Коммерсант». Минфин предлагает вернуться к оптимизации образования, здравоохранения и культуры. Как стало известно «Коммерсанту», Минфин предлагает правительству вернуться к идее оптимизировать госрасходы на школы, вузы, больницы, театры, музеи и другие социальные учреждения. Крупные бюджетные учреждения вновь предлагать сливать с мелкими, персонал сокращать, а излишки освободившегося имущества продавать. В Москве оптимизация привела к массовым увольнениям и врачей, и акциям протеста, напоминает «Коммерсант». Вот подробнее об этой инициативе можно прочитать в свежем номере издания. МКРУ рассказывает про секвестр космической программы, который не помешает освоению Луны. Они разбирают проект Федеральной космической программы на 2016-2025 годы. В частности, там продлевается работа МКС до 2024 года. Планируется, что спутников связи станет в два раза больше. Ну и вот была такая опасность, что порежут программу освоения Луны. Этого не произошло. И Россия готовится к 2029 году к высадке на Луну своих космонавтов. Вот об этом сегодня пишет МКРУ. Еще один интересный материал публикует Russia Today. Минобороны Нидерландов подозревают в составлении черного списка журналистов. Там произошел скандал с тем, что некоторые чиновники Министерства обороны Нидерландов подали в суд на власти, так как выяснили, что во время службы подвергались воздействию вредных химикатов, из-за чего у них возникли различные заболевания. В прессу эта информация просочилась, и про нее написал один из журналистов, после чего один из сотрудников ведомства написал письмо, в котором попросил наказать репортера и занести его в некий черный список. Министерство обороны, естественно, не подтверждает эту информацию об этом существовании этого списка и заявил, что автор письма имел в виду что-то другое. Вот подробнее об этом сегодня можно прочитать в Russia Today. Еще один хороший материал публикует российская газета. Она рассказывает про слухи, которые появились вокруг дела оборонсервиса. Там отмечается, в частности, что Евгению Васильеву могут наказать условным сроком. Про то, что есть еще 34 преступных эпизода, информацию в российской газете не подтверждают, хотя и не опровергают. Но разные чины утверждают одно. Евгения Васильевна ни в коем случае не должна сесть за решетку. Такие ходоки появились, и они просят вот о том, чтобы фигурантки дела оборонсервиса дали условный срок и выпустили из зала суда с учетом того, что она уже была под домашним арестом. Вот получит ли Васильев условный срок или нет, узнаем мы в ближайшее время. В мае планируется полностью завершить процесс. Ну, а подробнее вот об этой информации сегодня пишет российская газета. 9:38. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». Подъем.
Я прочитаю несколько сообщений, потому что люди пишут, пишут, тычут пальчиком, а потом чего? Надо же как-то это самое соответствовать, а? Жаль, не дозвонилась, есть что сказать по теме, 79-я. Я, секундочку, сейчас. А нужны они нам, перекованные, не перекованные, всех домой, говорит... Говорит 69-й. Врага надо знать в лицо, заявляет 45-й. В доме год назад купил квартиру украинец. Тут пару недель назад вышел пьяный на улицу вечером и начал орать «Азов, бей москалей». Был со стволом. Наши ребята к нему подошли и объяснили, что так делать нельзя. Сейчас видел его в гипсе. Ну, не знаю, что это за легенда такая 79-я. Это правда, что ли? А кто будет перековывать? Наши буржуинствующие, что ли, спрашивает 008-й. Союза нет формально, инерция есть. На Украине мозги промыли хорошо. Украинец в Москве будет говорить, что за русских, а приедет в Киев, будет говорить, что он за бендеровцев. Перековывай, не перековывай. Секундочку, я сейчас... Очень много сообщений, вот. Есть доп-инфа по теме, говорит Фроги. Фроги, Фроги, вот я вас и включу, потому что у меня должок перед вами. Давайте Фроги пусть расскажет. А? 7373948. Нет, Фроги, все время линия занята. Никак у меня не получается. Давайте я еще почитаю. Так, секундочку. Тетка взяла пожить семью беженцев с Украины, так после того, как устала их предупреждать и просить убирать за собой, выгнала их. Они дом спалили, так они стала выгонять, они дом спалили, пока она была на работе. Значит, Третий Рейх наши деды разбили, теперь у немцев к нам нормальное отношение, и с хохлами надо так же, говорит 60-й. Сергей, нас любят в Африке, в Африке любят СССР, а не Россию. Россию лишь по старой памяти, говорит 99-й. Россия лишилась всех союзников и продолжает это делать. Кстати, молдаване во внутренней пропаганде тоже уверены, что кормили всю Россию. У меня тесть украинец, живет в России лет 20, говорит 902-й. Он полностью поддерживает Россию в международном вопросе, при этом практически перестал общаться с родственниками с Украины из-за различия политических взглядов, пишет Давидов. Любили СССР, но не буржуйскую Россию, настаивает 65-й. Оказывается, Россия всегда ставила Украину в грязную позу, а когда те захотели в Европу, Россия развязала войну, и, оказывается, была русско-украинская война. Вот что рассказывают нам украинцы здесь, в Москве. И после такой каши в голове, как переубедить их? Спрашивает Сергей из Одинцова. Убрали со стройки всех хохлов. Убрали со стройки всех хохлов. Что от них ждать не знаешь, говорит 98-й. Взяли белорусов и мордву. Чуть дороже, но спокойнее. С такими лучше дел не иметь. Сергей, все как у людей. Чем больше помогаешь, тем меньше воспринимается как помощь. Скорее, как должное. И наоборот, раз помог в жизни, тебя боготворят. Говорит Светика, что это? Светочка, наверное, Светика из Москвы. Светика, Светика так Светика. Так, секундочку. Когда я учился в школе в 7 классе, к нам в класс пришел парень из Украины. Я помню, как он всех нас ненавидел, относился высокомерно. Я его воспринимал как своего русского, а он меня как врага. Мне 28 лет. Рассказы 96-й. Разжигаете, пишет 07-й. У меня работают супруги с Украины, у них нет чувства благодарности, все измеряют деньгами, считают нас агрессорами, так как не понимают, что можно бескорыстно помогать Донбассу, считают, что если бы мы их не грабили всю жизнь, они жили бы лучше немцев. Здесь Россия грабила Украину, всю ее историю, а если бы не грабила, то они жили бы лучше немцев. Мы должны их спасать и поддерживать, тем не менее, говорит 81-й. Насмотревшись на реформаторов с утюгами и паяльниками, как от чумы бегут с Украины. А наша доля вины есть в том, что творится на Украине? Ну, наверное, знаете как, я думаю, умный должен отвечать за соседа-идиота. Да, наверное, да. Да. Ну, как, мог предупредить, не знаю. Так, секундочку. Оказывается, да, это тоже уже читал. Еще. Надо проверять документы у участников митинга оппозиции. Там может быть много хохлов с гражданством Украины, пишет Арбат Реал. То есть хохлы с гражданством Украины. Вы знаете, много-немного, Арбат Реал, на последний митинг вроде бы человек 20 подъехало украинцев, организаторов. Ну, это немного, то есть это массовости не создаст. Другое дело, что они как бы будут учить провокациям, вот это да. Сейчас Россия от большой любви к украинцам расстреливает в Донбассе мирных жителей, считает 23-й. Хохлы говорят, что если надо, возьмут оружие в руки против нас. Мосгортранс начальники, замы, водители, 40% Мосгортранса украинцы, говорит 12-й. Путин сказал, что мы братья и точка, говорит Арбат Реал. Путин сказал, что мы один народ, Арбат Реал. Даже не братья, мы один народ. Луганские мастера нехороши, говорит 28-й, не понимаю почему. Значит, секундочку, не все украинцы Россию считают врагом, говорит 54-й. У меня майдановец ремонт делал, через две недели был перекован на наши рельсы. О, вот это я понимаю, вот это правильно. Да, значит, секундочку, оказывается, Россия, секунду, это одно и то же. Наши регионщики тоже уверены, что кормят Россию, регионщики. Что, Оренбург уверен, что кормит Россию?
Нет? Оренбург, между прочим, донор.
Донор. Ну, кормит он Россию-то?
Но у нас газа много.
У вас много газу?
Очень много. У нас гелевый завод.
Газа, офигеть, Оренбург гелевый. Богатое место. Знаешь, но что
за счет Оренбурга еще Байкалова? Ресурсов, можно сказать, что да.
Байкалова еще из Оренбурга. Сейчас.
Из Кургана вроде, нет?
А? Из Кургана. Это не одно и то же?
Нет.
А, у меня на днях родственник ушел из Sony, работал в Sony, потому что начальник отдела бандеровец. А, одно слово неблагодарное, говорит 21-й. Слушай, ну, а?
Фроги звонит.
Фроги. Я не могу не включить вас, потому что я читаю, но у меня миллион сообщений. Вот это очень вызвало большой отклик. Да, Фроги, здравствуйте.
Сергей, спасибо.
Здравствуйте.
За такую возможность. Да, Юрий,
да, давайте. Значит,
у меня, во-первых, эмоциональное впечатление такое, что на самом деле вот этот человек, этот Гриша Хохол, который ходил на работу с Азовом, вот этой штучкой, ведь на самом деле на КПП сидел какой-нибудь Валерий Павлович Кузнецов, который все время, так сказать, видел этот развернутый кошелек, видел эту символику Азова.
Конечно.
Говорит, ну, Гриша, ну проходи же на работу. Ну, конечно.
Внимание, это очень важно. Человек с символом Азова, с нацистским знаком и надписью Азов, проходил в «Газпром» на работу каждый божий день, показывая, развертывая свое удостоверение у него в одном кармашке, а этот символ в другом.
Сергей, и важная инфа.
Да.
Мы тут ищем нацистскую символику сейчас в детском мире там и все прочее.
Да.
Я у себя в архиве сохранил.
Ага.
У нас есть в Москве сайтик, на котором есть военная символика в продаже. Шевроны, в частности, нарукавные.
Ага.
Так вот, на этом сайте, а магазин самовывоза находится в Москве, в районе Волгоградского проспекта где-то, на этом сайте можно купить символику укронацистских батальонов. На полном серьезе. Я у себя в Фейсбуке выложил эти все скрины.
Спасибо, посмотрим, спасибо. А, слушайте, очень смешная еще история. Брали беженцев с Луганска и Донецка в офис под Воронежем, московская компания. Но никто из них не сумел работать в ритме московской IT-компании. Все сбежали, сказали, что вы работаете слишком тяжело. Ну, слишком быстро, слишком напряженно работают русские, московские компании. Занимались украинцы ремонтом моего дома, стащили ноутбук сволочи, говорит Михаил 777. Мы поддержали войну. Разве могут украинцы к нам хорошо относиться? Мы поддержали уничтожаемых людей. Мы поддержали уничтожаемых людей. 98-й. Мы спасли людей. Мы спасли жизнь людей. Конечно. Ну, конечно. Поэтому украинцы обязаны к нам хорошо относиться. А, так, секундочку. Вчера через соцсеть пришло сообщение, что требуются бойцы на Евромайдан, который будет в Москве 8 июня. Говорит 81-й. Уже готовится на 8 июня строить Евромайдан. У меня родственница с Украины, она против бандеровцев, говорит 609-й. Украина и Белоруссия те же нацменьшинства. Русским они никакие не братья. Спорное утверждение, очень спорное. Единая история и трудноразличимые корни. Вы знаете, Белгород, посмотрите Белгород и Харьков, например. Посмотрите Курск и Чернигов. Посмотрите, я вас умоляю, Курск и Сумы. Вы не найдете различий. Их нет. Просто, чтобы понятно было, да. Их нет. Поэтому граница между Украиной и Россией абсолютно искусственная. И южные диалекты, русские южные диалекты, плавно переходят в полтавский южный русский диалект, который называется украинским языком. Понимаете? Поэтому давайте все-таки согласимся хотя бы в том, что можно... Согласимся хотя бы в том, что больше одного существует мнений по этому вопросу. Что мнений по этому вопросу более одного. Договорились? Значит, я считаю, что это один народ. Кроме Галичины и Волыни, у которых исторические судьбы другие были после нашествия татар. Вы знаете, Галицко-Волынское княжество осталось единственным непокоренным, единственным неразоренным княжеством мощным, Галицко-Волынское княжество, и оно, их разорили, ну и в конце концов присоединили и убили наследника поляки, и поляки их инкорпорировали, поэтому там другая историческая судьба, у Галичины и Волыни другая историческая судьба, у всей же остальной Украины историческая судьба ровно русская, а диалекты русского языка от Курска к Николаеву, постепенно меняясь, постепенно преобразуясь, могут быть рассмотрены как диалекты русского языка, а могут быть рассмотрены как какой-то из них, как украинский, вдруг язык не с того ни с сего и так далее. Понимаете?
Да.
Ну вот. Оренбург разве это не Россия? Что за делёж еще? 504-й. Ну ладно, ладно, послушай, Россия, но она разнообразна. Вот Эля из этого Оренбурга самого. На работе из-за Крыма подрались двое. Один с Херсона, другой с Галиции, говорит Аргон. У них на работе. Херсонец с галицийцем подрались на работе здесь, в Москве. Товарищ с Украины жил, прятался здесь 2.5 месяца, через месяц перековался только. До этого враждебно относился к нам, и к ДНР и так далее. Говорит 87-й. Мы устроили заварушку, рассказывает 21-й. Мы не устроили заварушку, это неправда, не лгите, не лгите. 22-го, 21 февраля в Киеве устроили заварушку, и, как вы очень хорошо знаете, американцы. Об этом говорил в том числе президент Обама. Он рассказывал, что мы занимались транзитом власти на Украине и не рассчитывали на спонтанное решение, на чистую импровизацию Путина. То есть именно внимание, Обама заявил, что они планомерно занимались транзитом власти на Украине, а Путин с Крымом устроил импровизацию со слов Обамы. Из этих слов следует, что мы не готовились вообще ни к чему, а вот они-то как раз готовились к революции и к смене власти. И, пожалуйста, кто устроил заварушку? Обама. Давайте правильно отвечать. Там пропаганда идет уже 20 лет. Полтава в 1942 году была награждена немцами за лояльность. А, секундочку. Северская земля. Ну да, Северская земля. У подруги муж из Чернигова. Я что, целую программу буду читать вас? Я буду читать, да, потому что вы клевые, а и вы пишете. Давайте уже буду читать. У подруги муж из Чернигова очень нас любит, но живет здесь давно. Различий внешних нет. Одна нация. Мой отец украинец, живет в Москве 40 лет, его родные братья, живущие на Украине, сначала говорили, зачем вы на нас напали, а теперь и вовсе перестали выходить на связь, порвали с родственниками. Моя бабушка говорила, пишет 79-й, будешь работать наемным рабочим, иди к еврею, тот не обидит. Будешь нанимать рабочего, бери хохла, но плати хорошо, иначе пожалеешь. Вот так интересно. Тетка в Червонцах полностью за Россию. В Черновцах, простите. Тетка в Черновцах полностью за Россию. Ее муж и сын бандеровцы. Моя неродная тетка бандеровка, злая, хуже собаки, а ее братья чистокровные бандеры. Отлично, отлично. Я в Америке жила с украинцами, научилась быть наглой от них. Ну, они не наглые, наглые, они наглые, да, спасибо за слово. Они наглые, знаешь, какие, они такие вот напористые, очень напористые, это можно назвать наглые тоже, да. Курские суммы очень разные, я из Курска, там еще во времена СССР, они были не очень довольны, а сейчас они нам улыбаются только потому, что бегут к нам жить. Но приехав в нашу область жить, продолжают скалиться в сторону россиян. Говорит 60-й, хорошо, Белгород и Харьков одно и то же, согласились? Белгород и Харьков одно и то же. Договорились? По населению, по лицам, по людям и по языку. Вчера общался с севастопольским товарищем. Так, тут пришли Гиркины, Моторола. У меня работают периодически украинцы с Львовской губернии. Сынок их руководителя ушел в прошлом году в АТО. Папа работает здесь. Пора их сортировать. То есть у вас работает человек бригадиром, у которого сын доброволец на востоке Украины. Интересно. Секунду дайте еще почитать. Отдайте, пожалуйста. Я знаю, что я злоупотребляю. Пожалуйста. Ну еще. Ну и люди же пишут каждую секунду. А? Как только теплое... Спасибо, что читаете людей. Очень интересно. Очень много разносторонних мнений, пишет Бонифаций. Как только теплое местечко сместится, тут же сместятся приоритеты с мыслями хитро... Попиков украинцев, хитропопиков украинцев. То есть они за теплое местечко и за материальный достаток. Сергей, среди русских хватает поклонников Азова, особенно среди фанатов. Сам среди них вращаюсь, их очень много. Друзья из Харькова постепенно переходят на сторону укров. А раньше были за нас, говорит Хо-Хо. Артем Ф. Коллега после регулярных посещений бабушки под Сумами переезжает Майданутом. Сам из Курска. Приезжает оттуда Майданутом, вот как. Все вместе перековываем целый месяц, а он потом опять туда едет и снова приезжает Майданутом. Секундочку. Хитропопые людишки думают, как им теплее местечко найти. Никакой идеологии у украинцев нет. Как же паскудно мы поступаем, нашли себе слабее себя и топчем их, и топчем, говорит Игорь. Безусловно, Игорь, неправда. Безусловно, неправда. Переворот на Украине устроили Соединенные Штаты Америки, в чем признавался и заявлял об этом их президент, ну, не только Виктория Нуланд и многие американцы, ну, включая президента, говорили, что переворот устроили они. И они этим занимались. Мы занимались транзитом власти на Украине, говорит Обама. А в Хакасии хохлушка перековалась после того, как приехали беженцы из Луганска, говорит Вадим Козырный, который слушает нас в Хакасии. То есть приехали другие украинцы с востока, и хохлушка, которая была бандеровкой, перековалась. А город Москву основал Юрий Долгорукий, князь киевский. Ну и что? Ну хорошо, значит, он основал, молодец. Ну и что теперь? А мы основали Форт Росс в Северной Калифорнии. Что теперь? И что? Моя подруга с Одессы говорит, что России не нужно было лезть на Украину, тогда ничего бы не было. Ребят, то есть надо было их продолжать кормить по 15 миллиардов долларов в год, давать Украине по 15 миллиардов долларов в год, чтобы они плевали в нашу сторону, да? То есть в этом смысл главный. Украинская мечта заключается в следующем. Они должны жить как немцы, ездить все на Мерседесах, за это должна платить Россия. Ну, и они тоже ничего поработают, но в личном огороде. В личном огороде они немножко поработают, а государство им будет содержать Россия, и они будут жить как немцы, и тогда все будут клевые. Стоит только любому из этих условий не быть выполненным, любому условию, например, Россия отказывается платить. Раз переворот устроила Америка, пусть Америка платит. А нет, Америка мало платит, пусть Россия тоже платит. Да нет же, подождите, но вы же устроили переворот вместе с Америкой. Они говорят, ну, Америка мало дает денег. Путин назвал эту цифру. Америка дает вместе с Европой 17 миллиардов на 4 года. 17 миллиардов на 4 года. Наши давали 15 миллиардов в год.
Да.
15 миллиардов в год. Значит, интересно, что лучше? Ну вот. Хорошо. Значит, смотрите, сейчас 9.55, я приму один звонок еще. Один звонок, суммирующий наш опыт работы, который не перековывается нифига совсем. И потом пойдем дальше. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Вячеслав, Москва. Вот, в принципе, мне кажется, что я вот не против, чтобы здесь украинцы, даже в Украине работали.
Да.
Вот. Мне кажется, все-таки надо побольше братьев славян, как бы привлекать к работе, и поменьше, мне кажется, все-таки азиатов, потому что я
недавно работал
сотрудником правоохранительных органов.
Да.
Вот, и как бы имел общение, как бы, да, вот, с белорусами, с украинцами, с гражданами Молдавии.
Да.
Вот. Они, мне кажется, все-таки более как-то поинтеллигентнее, что ли, не знаю, как-то менее дерзкие. Вот. Взять, вот, например, азиатов, они как-то все-таки, ну, похабно себя ведут.
Ну, вот, а примеры? Ну, в каком смысле похабно? Вот, мы-то...
Ну, вот даже, знаете, вот я просто как бы работал и участковый, и дежурной части, как бы, делал. Вот. Даже вот, как, ну, в качестве задержанных, да, вот, общался, да, как бы. Ага. Вот, они как-то, знаете, вот, даже взять вот граждан Украины, ну, редко, да, попадались такие, которые, да там, скажем так, себя вели не очень хорошо.
Да.
В основном, вот, азиаты, там, да, не буду перечислять, вот, как бы, национальности, вот. Ну, в основном те, которые, вот, уже, знаете, вот, приехали, как бы, давно уже здесь работают, получили прописку, там, как бы, да, российское гражданство. И, как бы, вот...
Начинают вести себя развязно.
Да, развязно, да.
Даже развязнее украинцев. Развязнее, чем украинцы.
Да.
Интересное наблюдение. Спасибо большое. Спасибо.
Да, спасибо вам.
А как, а что вот вы думаете про то, что я вчера ехал за Т4, Volkswagen Caravella Т4, старый Volkswagen, по Новой Риге?
Так.
Он ехал ровно 90 километров в час по левому ряду при свободных 4 справа. Меня это не то, что вызывает, меня это пробудило интерес. Вот почему 4 ряда справа свободные, он едет 90 км в час на своем Volkswagen Т4 Caravella с украинскими номерами, ровно в левом ряду, прямо, как баран. Я подъехал, какое-то время ехал за ним, потом помигал светом, думаю, может, он забылся или смс отправляет, или еще что-то. Нет. Потом я его объехал, посмотрел, сидит довольный, ухмыляется, всем мешает ехать. То есть он ухмыляясь это делает, он счастлив. Он счастлив, понимаешь, гадить. Чувак с украинскими номерами, я не знаю, кто там, а? Не
ну,
знаю.
Это, может, просто характер такой, что ж теперь...
Так все, это все характер, украинцы, это характер типичный, вот в чем дело. Это типичный характер. Гадить, встать на пути, не пускать и так далее. Это типичный характер просто. Поехали дальше.
Подъем в движении.
Потому что панство, потому что с какой стати я тебя должен пропускать, он говорит. А с какой стати я тебя должен пропускать? Что панство не имеет права ехать по левому ряду. И все, понимаешь? Но я его объехал справа, нет проблем. Нет проблем. Но вообще говоря, это характер. Хорошо, давайте поехали. У нас пробки, чего у нас там? 5 баллов. Значит, очень плохо на Ярославке, но, как обычно, вы знаете, до Мытищ и в объезд по Осташке тоже плохо. Дальше. В Шереметьево. Не из Шереметьево, а в Шереметьево в Химках стояк. И плоховато перед Войковской на этой самой, на Ленинградке. Стоит Новая Рига на въезд в город. 10 км в час исполняет всего-навсего. Очень плохо. Прямо почти от Лесного городка, но чуть позже начинается пробка и затруднение. Такие медлительность начинается на Минке, на въезд в город. Потом Минка останавливается перед Рублевкой и попросту стоит в 3 километра в час. Как показывает Яндекс, очень плохо сегодня традиционно, прям с утра, прям на Каширке от начала до конца. Каширкой говорят, там какой-то пожар был, еще что-то. И потом до Нагатинского затона на Андропова тоже плохо. Вот, на въезд в город Варшавка плохая, что сверх обычного. А все остальное, как обычно, если уже не говорю, пробка на Калужке перед газопроводом. Обычная пробка. Да, про щелчок я не могу не сказать сейчас, когда я вижу, что Андрей 80-й звонит. Но нет, трубку я не возьму, но я должен сказать, что до третьего транспортного и позже. На щелчке в городе проблемы. И от нового городка, Медвежьи озера, и все здесь тоже красное. 10 часов новости. Часов 11 минут, четверг, 23 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко.
51.82, 51.81. Сейчас доллар открылся, работаем. 51.80. Итак, товарищи, Долларевич не хочет идти вверх к нашему Рублевичу. Не хочет. Надо сказать, что Центробанк пытается обрушить рубль. И надо сказать, что ведь и предыдущее обрушение рубля не обошлось без наших экономических властей. Ноябрьское, декабрьское обрушение не обошлось без волюнтаристских решений экономических, монетарных властей России. Поэтому сейчас два было старания такие, увеличивая ставки по валютным заимствованиям и так далее. И две такие были попытки обрушить рубль. И они каждый раз приводили к успеху, но кратковременному. А рубль все равно упорно, как стойкий оловянский солдатик, как неваляшка. Он становится, говорит, я, говорит, строго, говорит, буду расти все. Сейчас 51.79, 51.79. Вопреки желанию Центрального банка, вопреки желанию монетарных властей России, рубль растет. Сейчас они еще ему какую-то подножку сделают. Ну, понимаешь, да? То есть они работают сейчас на экспортеров и на бюджет, чтобы бюджет наполнять. Поэтому им нужен слабый рубль. Они его пинают туда к 60, а он, гад, назад к 50. Вот такая история. Слушай, что-нибудь из русской жизни же еще хочется, правда же? В Удмуртии глава районной администрации убил свою сотрудницу в своей машине за отказ в сексе. Получил 7 лет колонии, все. Смотри, как у них было. Они были на празднике на каком-то. в пьяном виде они были. Ну, а что, внутри своего района могут же в пьяном виде ездить, правильно? Любой глава района может ездить пьяным в своем районе, правильно? Это же закон. Ну, интересное дело, а почему нет?
Нет, ну, как бы сказать, право у него есть, но морально это как-то
моральное некрасиво. Есть, моральное только и есть. Никакого другого нет. Он, у него моральное право в своем районе ездить в Дрибадан пьяным. Ну, так вот, он в пьяном виде, они были вместе. Они употребляли алкоголь на рабочем месте. Нет, он употреблял, прошу прощения. А на выезде из села Болезино он заметил 26-летнюю Дарью Дериндяеву. 26-летнюю. Он говорит... Хочешь, я тебя до дома подвезу? Она оказалась на территории Кесского района, машина. В салоне произошла ссора. Дарья отказала чиновнику во взаимности, когда он предложил ей интимные отношения. Ну, прямо в машине. Она говорит, ну что? Она говорит, мне к мужу и сыну. А он говорит, она планировала с ребенком, с супругом, прости, родить еще одного ребенка. Как раз в это время рассказывал подругам, что они затеяли родить второго. И с мужем. Вот, и, значит, как было не кстати сейчас вот этот генно-гормональный обмен был, не кстати абсолютно. Ну, может, она просто добродетельная и так далее. Вот, ну, а он проявил агрессивность вот каким образом. Он схватил из багажника саперную лопатку и зарубил ее до смерти. На суде заявил, что она на него напала. Она напала на главу района, ну, потому что наглая, развязная сквернохарактерная женщина, что теперь делать? Вот, это я говорю, зарисовки из жизни, зарисовки из жизни, мы никак это не комментируем. Все, ничего, все, поехали дальше. Секундочку, Сахалина, вот этот Хорошавин, у него нашли всякие вещи. Пошли к нему домой, я читаю под низруком, и нашли елочки с палочками, коллекцию часов около 2 миллионов долларов. Прикинь, что это? Коллекция часов, внимание, послушай, вот это же сосредоточься. Да. Коллекция часов 2 миллиона долларов, это сколько часов надо? Кто в часах разбирается, ребят, сколько это часов? Если по полтосику, то это 20 часов, да, правильно? Нет, 20 часов на миллион, соответственно, 40 часов. Ну, сколько часы дорогие стоят, совсем дорогие? 50 миллионов, 50 тысяч долларов, 50 тысяч долларов, совсем дорогие стоят. 50 тысяч долларов, правильно?
Допустим.
Да, 7373948, если вы разбираетесь в часах, дайте мне справку, пожалуйста. У Хорошавина нашли часов на 2 миллиона долларов. Это сколько? Это сколько часов, интересно? Ну, значит, смотри, если по 50 тысяч долларов он, например, оставлял, остальные раздавал шоферам, там по 15, по 20 тысяч долларов он раздавал шоферам, а носил только по 50, то тогда получается, что у него было 40 часов, правильно? Не так и много. Алло, здравствуйте. Алло, нет, не получилось. 7373948. Кто разбирается в часах, дорогих товарищи? Давайте, прошу вас. А то у меня за 150 долларов у меня часы, вот Сейка, я не очень понимаю, да, прошу вас.
Я не думаю, что Хорошавин, обладая таким статусом, ходил бы в дешевых часах за 50 тысяч долларов. Наверное, все-таки там у него было пару-тройку часов, да.
Подороже.
Ну да, там всякие бриллиантики.
Золото. Ну сколько? Сотни-полторы?
Ну, почему полторы? Это 500-700 тысяч долларов. Почему нет?
Есть такие? Я просто не знаю о существовании таких часов, простите.
Ну, Rolex, если даже...
Rolex стоит 15 тысяч.
Стоит соточку, а тут, если бриллиантиков...
Подождите. Вы разбираетесь или нет? Я сейчас на eBay найду вам Rolex за 12 тысяч.
Но я на eBay могу Rolex найти и за 100 долларов, да.
Нет, это не понятно. Нет, я говорю, настоящий. Я найду вам настоящий Rolex, но в стальном корпусе, за 15 тысяч.
Ну, хорошо, но Хорошавин не стал бы ходить.
В стальном, да?
Как минимум, там 500-700 тысяч долларов.
Есть Rolex модель, которая похожа на Омегу, Seamaster. Вот такой, знаете? Вот он, по-моему, пятнашка стоит.
Ну, Сергей, ну, это же все потом инкрустируется с бриллиантиками, золотом, и это все сразу вылетает сотни тысяч. И делается по индивидуальному заказу.
Тогда это всего 4 экземплярчика, и все.
Да и не больше, конечно.
Да, все, тогда скромно. Ребят, все скромно. Всего 4-4 часа. Как часы надо склонять, я забыл.
Совсем скромно.
Алло, здравствуйте. Нет, ну, в смысле, я скажу.
Сергей,
да,
здравствуйте.
Респокойник, вы разбираетесь в часах. Щурец, глядите
на свою левую. Ну, в общем, да, я как-то при обыске изымал часы, которые стоили миллион долларов по оценке.
Да.
Но это такое, что-то антикварно-коллекционное, то ли Буре, то ли Бреге, я уж не помню.
Ну и сколько,
Ну да, миллион.
Миллион долларов?
Причем я бы не сказал, что там были какие-то крутые камушки или еще, чисто вот такой эксклюзивный...
Так получается, Хорошавин был паупером вообще наравне со мной. У меня есть часы Swatch. За 100 долларов. И Сейка за 150. И у него двое часов. Миллион на миллион, смотри, двое часов.
Ну, вот, Тоже верно. Вы знаете, мне пришла в голову мысль, Сергей, вот если нам арестовать вот так десятка, полтора, два губернаторов, я даже некоторых могу назвать.
Давайте.
Ну, только не в эфире, конечно. Да?
Витька,
мы же бюджет пополним так, что можем несколько лет
не
держать
работать,
рубль
не
какой
работать,
угодно
впредь. Не работать. Слушайте, у меня полковник, знаете, какой вопрос? Я бы арестовывал прямо по часам. Дело в том, что у мужчин...
Например...
Например,
стоп,
вот
Сергей,
я...
у меня тут сразу одни часы всплыли, которые это... Ну, я не буду про них говорить.
Я сижу на передаче, время покажет, на Первом канале. Да. И один ласково щурящийся котяра рядом со мной, слева, рассказывает, как у него все хорошо, он замгубернатора, в одной из областей на Волге. И он у нас так хорошо, и бездомные получают дома, и бесквартирные получают квартиры, и все так у них хорошо... И так это ласково поглаживает котяра часики, ну, минимум 50-70 штук. 50-70
вот
штук.
Аналогично, и реально. Аналогично на Первом канале, тоже на одной из передач. Я сижу и вижу, что рядом у меня сидит депутат Госдумы, с другой стороны у меня сидит довольно крупный чиновник, а часы у них так тоже примерно от 40 до 60 тысяч евро.
Ну, это слушайте, значит, я говорю ему в конце передачи, я говорю, балуйтесь часиками, уберите их вовнутрь, как шофер, свинтите внутрь. И он, нагло улыбаясь, наоборот, мне их показывает, а рядом действительно депутаты, фактически, вдруг быстро переворачивают. Раз!
Во-во-во, а эти не переворачивали у
меня. Ремешки кверху, но у них застежки тоже из белого золота. Застежка тоже из белого, елочки с палочками. Понимаешь, что дело? И все.
Палевно.
А? Прокуратура просит обвинительного приговора фигурантам дела оборонсервиса. Только что, Интерфакс, я зачитываю с ленты. Гособвинение в ходе прений в суде просит вынести обвинительный приговор в отношении всех фигурантов уголовного дела оборонсервиса. Передает корреспондент Интерфакса, представитель прокуратуры в четверг заявили, что вина Евгении Васильевой и ее предполагаемых сообщников Ирины Егоровой, Ларисы Егориной, Юрия Грехнева и Максима Закутайла доказано в ходе судебного следствия и подтверждается материалами дела. Это свежее сообщение. Прокуратура просит обвинительного приговора. Но и что? И условно.
Условно, видимо.
И будет условно. Вот я вам говорю. И будет условно, и все. И все разойдутся мирно и пританцовывая. Понимаешь? Пританцовывая.
Ой, народ,
Тверкингуя. Можно я сейчас вам за голосование залажу? Товарищи, мы идем к оборонсервису. Оборонсервис только что объявлено. Прокуратура требует обвинительного приговора. Но это обвинительный приговор, я думаю, им дадут щелбан. Может быть, кому-то щелбан дадут обвинительно. Ну, скажем, приговаривается за растрату 19 миллиардов рублей. Приговаривается к щелбану. И все. Я серьезно говорю. Начинаю три варианта. Я предлагаю вам проголосовать. Три варианта всего есть. Первый вариант. Их реально посадят. 134-27-35. Их приговор будет условный. 134-27-36. Вообще никакого... В результате их оправдают. 134-21-37. Суд оправдает. По оборонсервису, где, вы знаете, мадам Васильева, Сердюков, там что-то такое, свидетель, и все. Значит, приговор будет реальный. Их реально посадят в тюрьму. 134-21-35. Только что прокуратура потребовала обвинительного приговора. Их реально посадят в тюрьму. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет, приговор будет условный. Какой-то очень праздничный. Такой. Не знаю. Ну, я не знаю, когда совсем будет праздничный. Вот. И, наконец, саечку. Кому-то саечку. Мы тебе сделаем саечку. 134-21-37. Суд их оправдает. В судебном судебное решение будет оправдательное. 134-21-37. Прекрасно. Сейчас я разлучусь с вами на секунду и тотчас вернусь. Так, погнали, смотрите, значит, что у меня есть, я останавливаю это голосование. Давайте еще маленечко еще. Но хотя результаты не меняются, уже несколько сотен проголосовавших мгновенно сейчас. 10%, что посадят в тюрьму, это телефон 134-27-35, значит, 67%, что приговор будет условный, 134-27-36, и вообще оправдательный приговор будет 134-27-37. Итак, у меня 10 на 66 на 24, не удивляйтесь, нет, пока соблюдается. соблюдается 100%, но не обязательно это будет соблюдаться и далее. Мы переходим к телефонному разговору, пока вы голосуете. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Анатолий Владимирович. Да, еще есть место наказания пендель пыром.
Пыром по копчику.
Пыром по копчику,
да. Пыром по копчику на 11-метровую отметку ставится Сердюков. Слушайте, на 11-метровую отметку на стадионе Лужники ставится Сердюков. И кто-то из нападающих, девятый номер какой-нибудь, из московских столичных команд пробивает удар, и все.
Не, а Васильева-то на воротах должна быть.
Я бы счел более эротичным...
За спиной.
Ну да, да, да. Хорошо, спасибо. Мы останавливаем это голосование. Результат изменился, кстати. Изменился. Секундочку. Ну все, я останавливаю. Тум-пум. Все, стоп. Все, 12% им дадут реальный срок. 12, было 10. Дадут реальный срок. 63%, значит, приговор будет условным. 26% приговор будет оправдательный. Недавно 27% так считали. Продолжаем говорить об этом. 7373948. Ну, конечно, я думаю, что самое жесткое наказание будет первым по копчику. Это зверство. Валентин Васильевич позвонил и сказал о каком-то страшном зверстве. Это невозможно. До известной степени эротично. Алло, здравствуйте, допрошу вас.
Добрый день, Валерий меня зовут.
Да, Валерий.
Ну, у нас уже есть такие случаи, когда чиновников такого уровня ссылают в ссылку. Ну, вот, грубо говоря, Зурабова возьмем.
Пошлют посла в Киев, Сердюкова.
Его назначили на Украину. Вот что у нас получилось.
Знаете, что можно сделать? Сердюкова послать консулом в Харьков. Консул там.
Ну, в принципе, тогда еще хуже будет. Не надо его в Харьков, его надо куда-нибудь в Замбези.
Или
в Америке.
Я вчера, беседуя с Лавровым, попросился в послы. Ну вот, когда перед этим самым. Сейчас я вас отключу, ладно, вы послушайте нас по радио, договорились?
Да-да.
Смотрите, по радио. Я вчера беседовал с Лавровым перед началом встречи, попросился в послы. Я сказал, знаете, Сергеевич Лавров, я говорю, знаете, Сергеевич, отправьте меня куда-нибудь послом. Да и всех нас, говорю, отправьте послом, русской земле дышать. Землица русская задышит по-другому, когда нас, вампиров отправят куда-нибудь по разным местам. Он говорит... А куда вы хотите? Я говорю, ну, мне хотелось бы куда-нибудь, типа как в Суринам поехать. Он говорит, в Суринаме закрыли посольство. В Суринаме было посольство. Господи, какое прекрасное. Просмотр советских фильмов там проводился. Там раз в 3 месяца депочта, понимаешь, да? Ну, то есть лучшее посольство, я считаю, лучшее посольство, ну, и так далее. Он говорит, нет, там закрыли, к сожалению, все. Я говорю, какую-нибудь африканскую страну, и мне кажется, вот я бы там занимался, не знаю. Он говорит, ну, там надо контактировать с президентом, там президент какой-то, и все. Я говорю, ну, мне кажется, вот мне рисует мое воображение, что в Африке президент занят главным образом дефлорацией, а посол, ну, там, собирает бабочек, ну, такие вещи. А? Нет? Он говорит, он аж крякнул. Он говорит, ну, у вас, говорит, вы готовы прямо к работе в МИДе, говорит. Вы к работе в МИДе уже готовы, говорит. У него, говорит, представления простые. Говорит, президент занят дефлорацией всего населения, значит, посол собирает бабочек. Очень хорошо. Вот. Но я чувствую, что я облажался. То есть меня не пошлют послом. А?
Надо Сердюкова
в Мамуилам, конечно, к Мамуилам. Вот 21-й. К Мамуилам, да. Мамуилы – это племя на юге Анголы. Мамуилы. Да, очень, очень хорошее племя. Мамуилы. За шоколадку там можно совершенно несбыточного достичь. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Ну, за большую шоколадку, кажется, за большую плитку.
А по поводу приговора можно, да?
Да, прошу вас.
Вот знаете, как мне кажется? Да. Михаил меня зовут.
Да, Михаил.
Любой приговор им может. От нуля до бесконечности. 9 мая на носу подведут так, чтобы они попали под амнистию.
Ага.
То есть любой. Можно отрицательный, можно сейчас, бесконечный. Знаешь, сейчас не важно.
Между первым и вторым чтением быстренько сейчас примут приговор. А сейчас
Да. Они подведут его так, чтобы, ну, значит, бывший министр обороны куда-нибудь, я не знаю, на Багамах есть там посол?
Думаю, что нет. Но жалко, правда же? Вот,
на Мальдивах, наверное, есть где-нибудь.
Есть какая-то... Нет, я думаю, в этом самом... Шри-Ланке, на Цейлоне сидит Коломбо. И тот, в смысле, для Мальдив и для...
Ну, вот его вместе с этой женщиной туда отправят. Она будет его помощницей, а он будет послом.
Да, собирать бабочек. Спасибо. 7373948. Значит, вот главный вывод. Им дадут любой приговор. Любой приговор. В том числе кардинально жесткий. И тотчас амнистируют. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, здрасте.
Хотелось бы сказать, вот вспоминаю фильм, Георгий Вицин сказал, да здравствует наш суд, самый карманный в мире.
Самый карманный, самый гуманный. Ну, да, знаете, да, нет, да, не карманный. Вот не карманный.
Вот посмотрим, вот, конечно. Вот, подожди, как конечно, вас... чтобы реальные были сроки.
Как вас зовут, как вас зовут?
Меня Дмитрий зовут.
Дмитрий, наш суд, к сожалению, не карманный. Вот я вам скажу, вот, ну, на собственном опыте, я по-настоящему уже прошел суд, да? И, да, да. И мне судья, нам судья говорил простую вещь, да, простую вещь. Он говорил, ребят, готов дружить, но конкретно по этому делу он показывал сначала на плечо вот так, а потом вверх. Ну что, так. Высокая ГБУшка, ну, показывал погон и палец вверх. Он говорит, ребят, готов дружить, взаимодействовать. Значит, во мне вы найдете верного приверженца настоящей крепкой дружбы. Ну, по этому делу показывает погон и в потолок. Понятно, да?
То есть, понятно.
Значит, спасибо, они неподкупные люди. Они абсолютно неподкупные. Невозможно никакие деньги занести, ничего. Если показывают погон и наверх, не берет и все. Принципиально, говорит, я честный человек и все. Принципиально. Но, говорит, по всем другим делам мы уже с вами познакомились, ребята, решаем любые вопросы. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сереженька.
Здравствуйте. Я так рад вам.
Слушайте.
Алло? Залипает звук чуть-чуть. Попробуйте передвинуться к чему-нибудь. К окну, например. Или. У вас есть окно?
Да, да.
Плохо. Бегу. Давайте, давайте. У меня 20 секунд осталось, вы не поверите.
Мне много лет. Да. Я голосовал за то, что их посадят, но больше надежды на то, что их посадят. Хотя надежды...
Они посадят. Они посадят. Ну, не посадят. Понимаете, в чем дело? Ну, не посадят. Ну, не посадят.
Что хочу сказать? Мне страшно, что сожрут Россию. Разворуют, сожрут, оставят ее голову.
Спасибо. Спасибо вам огромное. Я должен уходить на новости. Спасибо, спасибо. Но на самом деле звук так лучше и не стал. 10 часов 30 минут. Новости. Так, смотрите, значит, есть две публикации в газете. Одна из них касается... Газета.ру, я имею в виду. Одна из них касается медикаментов. Медикаментозной так. независимости. Другая из них касается вот этой вот... Значит, другая из них касается продуктовой независимости. У меня вопрос. Россия может и должна достичь продовольственной и медикаментозно, как это сказать, фармакологической независимости или нет? Может и должна. Понимаешь, в чем дело? Я сейчас объясню. На самом деле, делать все, совсем все, может быть невыгодно и неинтересно.
Почему?
Ну вот совсем все не делает ни одна страна в мире сегодня. Потому что экономика стала взаимозависимая. С другой стороны, есть стратегические вещи. Вот я очень хорошо помню, как когда-то в 2000-х там арабы поползли покупать верфи, две верфи судостроительные в Соединенных Штатах. Сейчас они предлагали настоящие американские доллары, там, пожалуйста, миллиарды, там, 2 миллиарда, не знаю, 3 миллиарда за верфь, да? Значит, американцы им отказали. Арабы спрашивают, да, подождите, ну это же... Собственно говоря, деньги.
Да.
Это же, собственно говоря, страна свободного рынка. Американцы говорят, ну, это, безусловно, правда, деньги, и это, безусловно, страна свободного рынка, только идите лесом. Арабы говорят, как это? Где же свободный рынок? Они говорят, ну, мы не хотим вам давать верфи. Алло, товарищи, алло, вокзал, это так не работает. Это есть независимость страны. Понимаете? Значит, мы вам это не продадим, ку-ку. Все, разговор окончен. Значит, то же самое происходит в Европе, когда русские туда лезут. Кое-какие вещи. Футбольные клубы, пожалуйста, можно покупать. Но серьезные вещи не дают покупать. В России мы достигли двух параметров зависимости, кощунственно ужасных. Это продовольственная зависимость и фармакологическая зависимость. В российском здравоохранении, я читаю, значит, вот эту публикацию. В настоящее время... Препараты крови, препараты для терапии ВИЧ, вирусных гепатитов, Б и С. Вообще нет отечественных аналогов. Вообще ничего не выпускается.
Ужас какой.
Ну, сегодня, если захотеть, можно просто остановить, ну, ввести эмбарго, например, на поставку этих вещей, и на этом лавочка схлопнулась. Значит, вакцинация. Вакцинация не идет полностью почти без отечественных средств. Я не знаю. Вот, пожалуйста, ситуация в 2000-х годах, до решения этих проблем ни у кого не доходили руки. Сейчас опять не доходили руки, кстати говоря, скоро закончатся и 10-е годы. 2000-е закончились, нулевые. 10-е тоже скоро закончатся, уже 15-й год, ку-ку. Поздно шевелиться. Скоро уже 20-е годы начнутся, чтобы вам было понятно. А за ними непосредственно 50-е, 80-е и потом 22-й век. Нифига ничего не делается. Вакцинация. Эффект отведения вакцинации. Аношка. Где Аношка? Она все время... Она, знаешь, что меня спрашивает? Ты говорит, сделала прививку от энцефалита. Она, оказывается, пошла и сделала прививку от энцефалита себе и всем детям.
Полезная вещь. Мне кусал.
Ничего хорошего.
Энцефалитный клуб.
Именно энцефалитный?
Да.
И что, перекособочила?
Нет, мне сказали, у меня был старый полис, мне сказали, ну, у вас же есть 4 дня, чтобы его переоформить.
И? Ты успела?
Ну, нет, я взяла полис подружки.
И? Успела? Что сделать?
Успела. Прививку.
Вытащить клеща?
Нет, клеща-то вытащили сразу, просто его потом установили, что он энцефалитный. И? Мне сделали прививку.
И? Иммуноглобулины. Но он же раньше тебя укусил, чем...
Раньше, ну, считается, что как бы вот панацея...
А у тебя появилась сверхспособность?
Да, я летала как электровеник после этой прививки.
Да? Подвижки. Значит, сейчас Медведев делает следующее. Значит, во-первых, Ткачев переводится на сельхоз независимость, а Ростех, который 100% принадлежит Российской Федерации, переводится на Национальную иммунно-биологическую компанию, НИК. Которая будет производить лекарственные препараты, прививки и так далее. Я хочу поговорить с людьми, насколько это нужно, насколько это возможно вообще, высоко вероятно, а может быть, мы просто не способны к этой независимости, а может быть, она не нужна. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да,
Сергей, вот очень хорошая тема, вот просто вот столкнулся,
да.
Есть такой препарат аллопуринол.
Да.
А он применяется при начале интенсивного лечения лейкоза.
Что вы говорите?
Вот,
я думал, что это от подагры.
Он дешевый, он 60 рублей стоит. Так да. Вот, он у нас был где-то на какой-то перелицензировании, все. Пришлось покупать в Беларуси.
Ага. И что, и что? Это... скажите, а что, русского вообще нет, что ли?
Вы знаете, их производят в Беларуси, в Укропе, в Болгарии и где-то еще. Но вот нашего, то ли его нет, то ли вот он какое-то перелицензирование.
Слушайте, а причем он применяется, вы сказали, при какой-то болезни, я не умею. Да?
При лейкозе, когда начинается вот интенсивная терапия, он помогает выводить вот эти все вот бластные клетки. То есть он сам по себе дешевый, ну, этот хорошо, это не критичный препарат, но все равно, вот сам факт, да? Вот его нет, и езжай в Белоруссию покупай. А сколько таких препаратов еще?
Да, я вспомнил, он выводит азотистое основание, помогает вывести азотистое основание. Ну,
да.
Белок помогает вывести. Вот в какой связи я слышал про аллопуринол когда-то, очень давно. Если введут эмбарго на поставку медикаментов, можно смело начинать войну и бить по ним ракетами. Да, ну, может быть, скажите, пожалуйста, мы можем заместить полностью продукты питания и одним словом достичь, и вообще нужно ли это? Нам нужна, давайте вот очень просто, нам нужна независимость фармакологическая и продуктовая независимость, да, нужна. Потому что страна должна производить, может быть, и не все, но это точно обязано производить. Да, 134-21-35. Страна обязана производить фармакопею, по крайней мере. Пусть будет выбор. Будет русское лекарство и не русское. Пожалуйста, мы будем выбирать. 134-21-35. Страна обязана производить собственную фармакопродукцию и продукты. Я это говорю в связи с последними действиями правительства. Ткачев посажен и обещает на 90% заместить импорт по продуктам. Это как интересно, что будет все красивое, свежее, хорошо упакованная, не очень понимаю. А значит, в свою очередь, корпорация Ростех, создает НИК, корпорацию, которая будет делать прививки и все остальное. Эй, народ, значит, страна должна и может добиться независимости продуктовой и фармаконезависимости. Да, 134-21-35, страна не должна этого делать и не может. 134-21-36, не должна этого делать. 134-21-36. Подобная задача абсурдна. Потому что разные вещи. Понимаешь, я когда-то говорил с чилийцами давно, и чилийцы мне говорят... Ну, это совсем еще вот те чилийцы, которые были при Сальвадоре Альенде и так далее. Mm-hmm. Они мне говорят, ты понимаешь, мы не должны производить все. Вот мы производим медь.
Mm-hmm.
Мы производим киви, там для Калифорнии, для Соединенных Штатов, киви. Мы производим, у нас ловится много рыбы. Мы ее тоже отправляем в Штаты, да? Потому что мы не в состоянии столько съесть. Мы, производим... мачтовые сосны, которые почему-то в Чили растут там в 4 раза быстрее, чем в Европе и Америке. Вот почему-то там в Чили мачтовая сосна растет там, не знаю, или в 2, или в 4, не помню сейчас. Ну, во сколько-то раз быстрее, чем в Европе и Америке.
Красота
вот какая. Мы производим, вот это мы производим, и все, и хватит. И хватит, все остальное купим. Понимаешь? Они говорят, потому что Альенде хотел полной независимости по всем вопросам, производил плохие холодильники, плохое все. Все плохое, все было плохое. Я им с ними спорил, потому что я говорю, понимаете, ну какие-то вещи обязательно каждая страна должна у себя делать. Какие-то.
Конечно.
Не все, но какие-то да. Понимаешь?
Да.
Условно говоря, по продуктам можно добиться независимости или нет? По фармакопродукции и это тема нашего, нашей беседы. Можно добиться независимости или нет? А, внимание, останавливает голосование. Уже очень много людей, несколько сотен, я останавливаю это голосование. 92% считают это необходимым, обязательным и возможным. 92% необходимо, обязательно и возможно добиться фармаконезависимости и независимости в производстве продуктов. А 8% считают, что это либо не необходимо, либо невозможно. Почему невозможно-то? Давайте, скептики, звоните. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Значит, только животноводство, свинью. Больше ничего здесь невозможно завести, потому что в Советском Союзе еще Россия была, значит, как бы нуждалась эти же продукты,
почему? Питания. Почему? А курица, подождите, а курица, индейка, а курица, индейка?
Курица, индейка... Да. Тоже не годится, потому почему что годится? Мы сегодня видим, какие животные у нас на перлавке стоят, все химикаты.
Не,
так
ну,
что
подождите,
мы зависим,
подождите, подождите. Зависим, Сергей. Ну, подождите, подождите. Мы покупаем, вы знаете, как китаец выращивает карпа. И поставляют, китайцы выращивают речную рыбу якобы, да, и поставляют ее в Соединенные Штаты, забитой китайской рыбой. Они выращивают эту яму по дороге в клозет, там из своей хибары в клозет. Он роет прямо в глине яму. Значит, запускают туда малька и через короткое время сдает карпов. Значит, это же еще хуже. Это вообще ассенизаторский карп. Это карп-ассенизатор. А вы говорите о том, что в индейке...
Ну, ближайшие 20 лет вряд ли, Сергей.
Что это?
При сегодняшней ситуации, которую ну, политическая хорошо. Деятельность, ну, да. которую ведет
президент Путин, надо путь. Надо
кризис встать. И так далее, да. всего это 30 лет. Но она не дожит.
Не
до
знаю.
30 лет сегодняшний день России. Да. Поверьте мне.
Спасибо, спасибо. Я думаю о том, что надо встать на этот путь. Почему? Условно говоря, это что Ткачев обещает? Можно посмотреть? Когда он обещает? Посмотри, пожалуйста, вот это в газете «Ру» я взял. Когда он обещает независимость? Ткачев. Не посмотрел? Сейчас посмотрю. Я сейчас посмотрю быстро. Импортозамещение. Он обещает это в годы, это не в десятилетия. Ребят, он обещает это в годы, а не в десятилетия.
Ну, они много чего обещают.
Нет, подожди. Ну, хорошо, пусть он соврет вдвое. Мало ли, что он обещает. Значит, он начнет. Значит, смотри. Он обещает это сделать в годы. Потому что он как будто делал там какие-то чудеса у себя на Кубани. Правда, там такая земля, что туда окурок бросен, и дерево вырастает. Дальше. Ростех. Начинает строить. Сейчас я Синтез. Это крупнейший наш производитель средств антибактериальной терапии, в частности, лекарств для лечения туберкулеза. Входит завод по переработке крови в Кирове. Вот это новая корпорация. Единственное, между прочим, предприятие, способное обеспечить в полном объеме потребность страны, значит, в плазматических препаратах крови. Еще Форд. Инновации в сфере иммунобиологии. Итак, еще Микроген. Металлист. Крупнейший поставщик протезов. Итого, к 2020 году полный суверенитет России в сфере производства поставок многих препаратов и прививок. Я, например, хотел бы иметь выбор. Я захожу, условно говоря, я захожу в аптеку.
Так.
И у меня лекарство есть по 60 рублей и по 900. И по 900. Импортное.
Да.
Я сейчас, я тебе не рассказывал, я зашел в этот самый, сейчас я вспомню, на Занекс, что ли? На Занекс. Я рассказывал в эфире это, по-моему. Угу. Я в 6 утра пошел покупать на Занекс. Перед программой. Она мне говорит, сколько вам? Я говорю, да, парочку. Ну, знаешь, масштаб такой. Пивная, еще парочку. Я говорю, парочку. Я говорю, парочку тащи. Она мне притаскивает, говорит, с вас там 1900 рублей. Я говорю, пардоньте. Я говорю, не понял, честное слово, не понял. Она говорит, ну как, на Занекс, она говорит, 950, что ли, 4 рубля там, что-то такое.
Ух ты.
950 как-то рублей, вот так вот, в таком ключе. Это было вот месяц назад. Месяц назад. Значит, 950, я аж крякнул. Неудобно. Я ее разбудил, это же дежурная аптека. Я ее разбудил звонком. Я сказал 2, теперь уже мне не надо 2. Но мне стыдно сказать, что... Мне стыдно сказать перед женщиной, понимаешь? Я карточку кидаю, говорю, ну хорошо, 1900. Потом думаю, чтоб вы были сгорели, зараза. Понимаете, зачем это нужно? 1900 я отдал за... Я хочу так, чтобы было по 60 и по 950. Вот я выбрал. В какой-то момент я по 950... Пойми ты, импортные лекарства лучше, многие считают.
Многие
лучше,
считают, да.
Лучше, лучше. Ну пусть вдвое лучше, но не в 15 же елки раз, а?
Конечно.
Но не в 15 же раз. Конечно. Люблинский суд перенес на 13 мая вопрос о процессе по вопросу о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное. Сейчас только что это пришло в эти минуты. Значит, Люблинский суд перенес вынесение решения по Навальному на 13 мая. Ну и все, и забыли. 13-го и вспомним. Договорились? Так слушайте, я хочу. Наш ксилен от насморка дешево и эффективно, говорит Влад. Влад, так я хватану, я же назвал сначала, мне перед бабой было неудобно. Красивая женщина ходила. Ты понимаешь, нет? Я рассказывал. Красивая на высокой платформе, босоножки, армяночка. Здесь вот на этом самом. На Бирюзово. Красивая армяночка такая, вся сонная кошка. Я ее разбудил, понимаешь? Я ей говорю, два на Занекса, она мне 1900. Я крякнул, но заплатил. Слышишь, что делать было? Ну, пришлось соответствовать, елки. Хотя нафиг нужно, можно было сказать, один оставь себе. В смысле, нет, один положи назад. Правильно? 7373948. Да. Мы должны добиться независимости, фармаконезависимости. И мы должны, да, заняться этим в производстве продуктов. Так считают 92% и считают это решаемой проблемой. Алло, здравствуйте.
Такая страна, как наша, да, должна по возможности все делать.
Ну что все? Вот давайте перечислим.
Ну не знаю. Я понимаю, что что-то, может быть, у нас и не получается. Автомобили там или что-то еще. Но более простые вещи.
Да. Была бы красивая еврейка, ты взял бы 3 на Занекса, говорит мне Роман. Ну да, ну да. 92% идиоты в патриотическом угаре. 92% идиоты в патриотическом угаре. Сергей, ну стараться надо. Я, знаете, я тоже скептик, Сергей. Я такой же, как вы. Но Буш давал деньги на гепатит в Пущино, и это отрабатывалось на детях в Серпуховском районе. Значит, так. Что? Белоруссия, Запад, да, Ткачев уже давно нас кормит. 54-й. Длинное сообщение и очень такое, конспективное. Мне трудно читать.
А вот зря вот так, да, скептично. В регионах, между прочим, ну, вот как мне кажется, есть такие разработки интересные. У нас в Оренбурге, например, искусственную кожу какую-то уникальную изобрели. Да. И она, причем, очень быстро рассасывается и встраивается, ну, в организм.
Как не бывало.
Обожженные люди могут получить реальную возможность, да? Да, восстановиться.
Вообще надо это завернуть в Оренбург. Я чувствую, там вообще столица вселенной. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Разум Долгожиевич вас беспокоит по поводу импортозамещения лекарственных средств.
Да, прошу вас.
Хочу свое мнение высказать, если это возможно.
Да, конечно, конечно. Ну, говорите же, господи.
Я долгое время работал в ветеринарии, от разработки до производства препаратов. Ну, косвенно, да, пересекался по части сырья также и с медициной. И да, могу твердого заверить, что нет никакой реальной возможности сейчас 60-70% сделать в России даже не самых передовых лекарственных средств, а передовых.
Почему?
Я даже говорить не хочу.
Почему?
Это просто невозможно технологически.
Просто почему?
Мы отстали в этом плане. Ушли люди, ушли технологии. И Советский Союз, в общем-то, не был в этом деле силен.
Скажите, хорошо, а ставить задачу и догонять можно или нет?
Ставить задачу можно локально, по некоторым направлениям мы можем за короткое время достигнуть серьезных результатов.
Покажите, какие, допустим, очертите, какие направления вы считаете перспективными?
Перспективными гормоны, противораковые средства, возможно, антибиотики не самого последнего поколения, но предпоследнего, это я считаю реально.
Угу. А вакцины?
Вакцины тоже реально, у вас хорошая школа в этом направлении.
По вакцинам мы можем догонять?
По вакцинам, я считаю, да, мы вполне можем догонять.
Плазма, плазма крови?
Кровяные препараты здесь я не компетент, к сожалению.
Нет, да? Спасибо, да, большое за интересную точку зрения. Спасибо. Вот компетентный человек позвал. Да, 7373948, 7373948. Мы должны добиться независимости в фармакологической отрасли. Нет, не логической, а фармакопроизводительной отрасли. Фармакоотрасли. В производстве лекарств мы должны, вакцин в частности. Пущино Серпуховского района, я тут живу, говорит Фроги. Ну, это круто. Россия производить должна все, просто все, потому что мировая глобализация с разделением труда – это красивая сказка Запада для укрепления своего лидерства. Роман, подождите, давайте спорить. Ну, а давайте пусть бумеранги производят все-таки австралийцы. Ну, мне кажется, а?
Конечно.
Или эти финики, копья, которые нужно метать в бизонов, пусть производят американцы. Ну, специальные копья для метания в бизона, пусть производят американцы. Да?
Да.
И специальные тапочки, в которых сжигают покойников, пусть производят индусы. Ну, у них просто, они знают, какие тапочки. То есть фолк, всякий фолк оставьте людям, правильно? Ну, что вы? Приезжаешь там из красного дерева, точеные фигурки, пусть производят африканцы, например, понимаешь? Ну, например, да?
Да.
Ну, и так далее. То есть давайте хоть что-то оставим разным людям, понимаете, о чем я говорю? Там мистрали пусть производят французы, специально нация, производящая мистрали, например. Ну, все говорят. Вот они делают. Шампанское пусть они производят тоже, правильно?
А ну, Белоруссия пускай производит холодильники.
Нет, Белоруссия пусть производит сало. Сало и картошку. Сало, картошка, мы знаем, что американский продукт картошка. Но белорусы к нему уже привыкли. Неплохо. Да, прямо в холодильнике. 7373. Откуда вы знаете про белорусские холодильники? У вас есть?
У меня по ним ностальгия.
Вы, у вас был?
У меня в общежитии такой был в университете.
Белорусский, как он назывался?
Да Минск, наверное, какой-нибудь.
Минск-2. Минс-2. 7373948, еще один слушатель. Денис из Самары, я вижу. Здравствуйте, отметка.
Алло,
ваша.
Здравствуйте, здравствуйте, Сергей. Да. Мое мнение такое, что выпускать мы должны стратегически лекарственные, ну, скажем, инсулин, скажем, вакцины. Вот, скажем, противораковых мы, конечно, никогда не... Ну, пусть развивают, но это мы не добьемся в ближайшие 50-летия.
Денис, я хочу... Вот смотрите, вот даже если я точно понимаю, что есть швейцарское лекарство, какое-нибудь, и есть русское, я просто хочу видеть русский аналог.
Вот я дайте с вами мне согласен, я немножко о другом, Сергей, извините, перебью. Да, я прошу. Говорю, что Россия должна производить стратегические виды лекарств, которые необходимы
для
экстремальных случаев.
Я хочу все.
Вот туберкулезные.
Нет, я хочу все. Вы хоть мел мне растолчите.
Ну, хочу. Я мало ли, я тоже много чего хочу.
Я хочу, чтобы одно лекарство было по 900, а другое по 60, и чтобы я мог выбрать. Понимаете, в чем дело? Ну, мне кажется,
я что-то... Я не понимаю. Я потому что я мало ли что я хочу. Но так не получается.
Ну, что, слушайте.
Йод покупайте производство казанской фабрики, ради бога.
Ну, нет, сейчас, знаете, что марганец... Кстати говоря, марганец запретили из-за того, что взрывчатку готовят. И даже в Беларуси его продают в таких специальных наклеечках.
Что сейчас йод найдешь. Да. Я вам хочу хороший пример сказать.
Давайте пример.
Существует такое лекарство вот для кардиобольных, для хронически недостаточно... Называется неотон. Укол стоит где-то порядка 25 тысяч рублей.
Да.
Абсолютно бесполезное лекарство. Абсолютно бесполезное.
Можно еще в стакан глины намешать с водой и выпить, да. Я знал одного человека, который вместо неотона мешал глину в стакан с водой. И говорил, что это глина лечения.
Ну, где-то так. Но людям продают за 25 где-то сейчас, за 20 там где-то там тысяч рублей. И люди колят его.
Нет, это ужасно. Спасибо большое, спасибо. Короче, будем добиваться. Вот и все, понеслась. Ребят, давайте так. Мы должны колотить чертово молоко, чтобы получилось чертово сметана или масло, или что там делала лягушка в этой банке. Мы должны это делать, окей? Я не хочу говорить, что мы займем лидирующие позиции. Какие-то вещи делают швейцарцы, какие-то словенцы. Ну, словенцы, знаете, швейцарцы, безусловно, не небожители, боги. Швейцарцы, боги, да, правда же? У них у всех зоб растет и так далее. Значит, прекрасно. Они действительно лучше нас. Окей? Словенцы чем лучше нас? Нифига не лучше. Словаки чем лучше нас? Нифига не лучше. Почему у них получается, у нас нет? Я не понимаю, ребят. Ну что такое? Давайте пойдем тогда и умрем тихонечко. Давайте стараться. Что-то получится, что-то нет. Главное, мы пытались колотить это молоко и получать масло. Правда же? Погнали дальше.
Подъем. В движении.
В движение. По-прежнему 5 баллов, по-прежнему трудно у Мытищ на въезд в Москву. Очень новая фигня. Звенигородка остановилась полностью перед третьим транспортным... Нет, после третьего транспортного. После третьего транспортного кольца остановилась Звенигородка. И стоит она себе. Наверное, авария. Но я ее не вижу здесь, если позволите. Аварию я не вижу. А вот красное я вижу. Еще. Минка перед Рублевкой очень плохо стоит. И Щелчок, Нижегородка и Волгоградка стоят вполне себе традиционно. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 23 апреля.
Подъем.